Сегодня 20 декабря 2004 года. Я Вадим Запорожцев. Мы в ДК «Октябрь» в Москве. Значит, и рассматриваем Ананда Лахари. Сегодня у нас будет 36 стих. Но прежде чем мы начнем его рассматривать, есть ли у кого какие-нибудь вопросы по йоге вообще?
Как сочетается мантра и пранаяма?
Значит, очень взаимодополняют они. Более того, что есть такие упражнения, где ты, если ты будешь некоторые делать пранаямы, то ты будешь мантры повторять, то ты будешь автоматически выполнять пранаямы.
А как это на практике?
На практике, допустим, ты начинаешь читать вслух некие мантры. Ты набираешь полную грудь воздуха и потом повторяешь. У тебя за сколько-то раз воздух этот выдыхается, затем ты опять вдыхаешь. И получается такое очень красивое, гармоничное движение, да, ритм, движение легких. То есть и мантра, она как бы заставляет именно делать с определенной скоростью вдох, задержку и выдох. И таким образом, ну, как бы настроиться на эту вот, на этот резонанс, на эту вибрацию, резонансную энергии. То есть то, в общем-то, что делает пранаяма. И получить эффект, как если бы вы занимались пранаямой, хотя вы, в общем-то, повторяли мантру. Вот. Иногда это бывает крайне необходимо, когда, допустим, организм крайне ослаблен, когда вот такие негативные факторы действуют. Просто иногда пранаямой начать заниматься тяжело, нужен какой-то такой нервная встряска такая, чтобы сесть и начать заниматься. Вот. Очень тяжело себя заставить, особенно на вот, когда уже много-много человек йогой позанимался. Вот. И поэтому предписывается читать вслух мантры таким образом, чтобы потом получилось, что, как если бы мы делали пранаяму.
Вот такая. И это касается любой пранаямы, и кофельменное дыхание, и задержки, и там,
ну, ну, мне сейчас трудно сказать, но, в общем, есть разные способы, как сочетать мантру и дыхание. Разные способы, и каждый из них очень хорош. Вот, и иногда мы отчитываем про себя мантры, делаем попеременное дыхание, иногда мы вслух произносим и автоматически выполняем пранаяму. В общем, много способов. Иногда мы делаем на задержке, на выдохе, иногда мы делаем на задержке, на вдохе и так далее, и так далее. Вот таким образом.
Молитвы в других религиях. Не обязательно молитвы в христианстве, а такие же мантры в других религиях, это те же мантры.
Ну, до известной, да, до известной степени, да. До
вот
известной...
Именно в христианстве, что касается христианства.
Значит, все, что касается христианства, здесь достаточно трудно сказать. Почему? Потому что если же брать, допустим, вот такие ветки, ну, вы знаете, да, что христианство, оно имеет много разных подразделений, совершенно с несколько отличающимися, как это у них называется, службами и так далее. У католиков вы возьмете нечто одно, у православных другое, у протестантов третье. Но, в принципе, вот эта наука молитв, как бы это сказать, и эта наука мантра-йоги, она в принципе одно и то же. Точно так же, как и в мантра-йоге, есть, вот мы помним, что все мантры делятся на три большие группы. Это мантры энергии, мантры сознания и мантры имен. Вот в христианстве делается наибольший упор на мантры имен. Именем Господа нашего Иисуса творю чудеса. Если мы берем, да, значит, если мы берем, да, если мы берем иудаизм, там это тоже наука достаточно, как ни странно, развита. Вот есть такое даже направление, у них такие как бы мистические течения, типа каббалы там и прочее в иудаизме. Там система вот, опять же, повторения имен и всякого рода речитативов, и всякого рода букв, она отчасти очень сильно пересекается, как ни странно, с мантра-йогой. Вот с тем, что мы имеем в Индии, вот в этих учениях о виджах и так далее. там эта система достаточно серьезно развита. И если вы интересуетесь, можете просмотреть некие книги, сейчас даже стали публиковаться. То же самое и в других религиях. Значит, любая молитва – это, по идее, некий речитатив, в котором присутствует, во-первых, смысл.
То
есть, да, значит, есть то, что называется в йоге мантрами сознания. Смысл, да? «Отче наш, иже еси на небеси» и так далее. Правда, некоторые умудряются повторять это, даже не зная там старых вот этих вот славянских терминов, да, как бы, как скороговорку. Но, тем не менее, за этим есть смысл. И поэтому, если вы осознаете этот смысл, это начинает работать. Вторая часть – это имена. Значит, Господь наш Иисус, помните, да, что один из формальных поводов для возникновения раскола в Древней Руси было разное написание слова Иисус. С одним «и» или с двумя «и». И это вызвало просто совершенно, ну, совершенно да, жесткую такое противостояние. Почему? Потому что считалось, что, и отчасти, вероятно, справедливо считалось, что мантра, ну, в мантру имени не надо вносить изменений. Угу. То есть, на самом деле, под этим расколом нечто большее, чем просто вот какая-то там война каких-то политических.
Но Иисус же по-разному, Иешуа, ну, есть же разные, как бы, имена Иисуса.
Нет, ну я имею в виду, откуда с Древней Руси знали, как там, что там. Они знали, что было у них, и они, так сказать, из поколения в поколение применяли. И, в общем-то, они, понятно, что на, там, не знаю, там, на других, на английском это Jesus Christ, да, то есть это звучит совсем уж не как Иисус. Но, тем не менее, это работало. Это работало, и они боялись менять. Значит, кроме того, вот, допустим, вот у католиков обычно, у них есть такие слова, которые уж очень похожи на биджа мантра. Например, слово «аминь». «Аминь». Созвучно со словом «ом», да? «Аум». «Аминь». То есть, вот наука молитвы и наука мантра-йоги, она на самом деле это одно и то же. Но только молитвы, они как бы немножко больше в степень сместились, они больше в степень мантр сознания сместились. То есть я вот буду, значит, что-то там обращаться как-то к кому-то, по какому-то имени, или там вот, значит, архангел Гавриил, или архангел Михаил, да, или какой-нибудь святой, или какой-нибудь святой, да, святой Валентин, покровитель влюбленным, да, то есть у каждого как бы есть имя, и обращались именно вот к имени.
То есть вот мы обращаемся, например, к энергиям, там, к Лакшми, к Дурге, а они больше к элементам сознания, да?
Кто они?
Ну вот, ну, христиане.
Я не берусь вот так сейчас сопоставлять, потому что, опять же, в том же индуизме миллион противоречивых, конфликтующих сект, каждая которых не согласна со всеми остальными. Поэтому сказать, что вот есть христиане, а есть там кто-то еще другой, ничего подобного. Есть миллион, еще раз говорю, даже внутри мировых религий. Это вот на первый взгляд кажется, ну христиане и христиане, даже православные и православные, мусульмане и мусульмане. А там же ведь есть как бы тоже центры влияния, разные взгляды на некие такие теологические вопросы, и зачастую там у них внутри, под этим вот покровом того, что вы ничего не видите, потому что эта информация не проникает наружу, там идут очень серьезные теологические диспуты, как надо что-то одно понимать, как другое. Не случайно, вот, так сказать, в результате этих долгих-долгих споров, значит, все-таки Русская Православная Церковь, она до известной степени объединилась со старообрядцами, что еще в начале века прошлого просто невозможно было, просто невозможно. А и это причем случилось не так давно, это случилось вот уже под заказ советской власти.
Да, я помню, была совсем, ну, еще в институте училась на первом курсе, и однажды, ну, женщина говорит, вот девушка со мной пойдет в церковь, ничего, что она старообрядка. И, значит, вот батюшка сказал, ни в коем случае.
Вот, вот такие вещи. Сейчас, да, сейчас, потом еще другая, допустим, проблема, русское зарубежье. Ну, не будем касаться, так сказать, религия это религия. Просто, в общем-то, я не люблю касаться религии, потому что это... Как бы это такая область очень, ну как бы это сказать, скользкая. То есть они там себе живут по своим правилам. Дай Бог, чтобы все было хорошо у них и чтобы они помогали всем остальным. А все остальные моменты, то есть их там анализировать, пускай они сами себя анализируют. Потому что есть, опять же, те же мусульмане, они свято в это верят, и очень хорошо. Если это помогает людям, если это помогает им, замечательно. Но ведь не забывайте, что есть огромное количество людей, которые не верят. Я не говорю даже про атеистов, я говорю про людей, сомневающихся. И как бы выходит, что для них в религию вход закрыт. Ну, не веришь, и все, и до свидания. Вот в этом смысле йога отличается в лучшую сторону, потому что это скорее учение, это скорее наука, нежели религия. То вы можете верить, а можете не верить. И будете вы верить, как говорится, в Господа Бога, или не будете верить, но это не мешает вам делать хатха-йогу. Или правильным образом дышать, или более того, заниматься вот этими звуковыми упражнениями, которые, значит, даже на физическом уровне, значит, приносят так много блага. Поэтому в йоге очень интересный такой момент. В йоге говорится примерно следующее. Мы не говорим про Бога. Это слишком высокое. Мы, ну там, вопрос, а вы признаете, что есть вот эта высшая личность? Они, в йоге говорится, да. Да, мы признаем, что есть высший творец, который это все сотворил. Но это понятие настолько более, ну, более глубокое, чем узкое понимание вот в религиях. Да? Ну, в религиях что мы имеем? В христианстве это Отец Небесный, значит, который сотворил весь этот мир. У мусульман это Аллах. У буддистов вообще как-то этот весь вопрос, он поставлен на второй план, там вроде как-то и непонятно, там вот этот вот самозародившаяся сансара, вроде как ее никто не делал, вроде она была всегда, да, и, а вообще ее нет. У даосов это космический закон дао, там, значит, который вот правит этим миром, даже нельзя сказать, что это творец. То есть, и получается так, что йога, понимая тот факт, что у разных людей могут быть разные взгляды, она говорит: да, это высшее, настолько высшее, что одновременно включает в себя все эти проявления. То есть вот это высшее начало проявляется и как Отец Небесный, и как закон дал, и как Аллах, и как, не знаю что, как пустота, великая пустота, сияющая, да, как в одной книжке было написано. И поэтому, если вы вообще не верите ни во что, если вы атеист, йога говорит, ну что же, это ваше право. Это ваше право. Йога, она, понимаете, в чем ее сила, почему она выживает? В ней, знаете, вот если что-то говорится, то в такой мягкой форме, что, ну, у вас всегда утверждается, что вы можете это проверить. Более того, призывается к тому, чтобы вы это проверяли. То есть, если есть какие-то практики, то вас призывают не слепо им следовать, как это делают, ну, в общем-то, многие религии, а просто проверить. Они говорят, да, действительно, есть очень много таких вещей непонятных. Очень много. Действительно, есть творец этой вселенной. И вопрос, ну, о том, что почему я должен в это верить? Может, это чья-то придумка? Йога говорит, нет, ты можешь проверить. Каким образом? Ну, если ты будешь себя определенным образом тренировать и отточишь свой разум, и, значит, как бы раскроешь свой разум до размеров вселенной, ты осознаешь его присутствие. И это будет для тебя такое же доказательство, как доказательство, там, что есть там Солнце, Луна или другие там, люди. Ты просто это переживешь, ты это просто почувствуешь, ты это увидишь, у тебя не останется сомнений. И более того, даются еще какие-то указания, как это делать. Вот. И согласитесь, это больше похоже на современную науку, нежели вот на догматическую религию, где говорят примерно следующее: «Верь и все». Узнаешь, не узнаешь, а ты все равно веришь. Вот. Это в более положительную сторону отличается, значит, вот йога. Но еще раз, вы можете быть атеистами. Вы можете, наоборот, исповедовать любую религию. Любую религию. И, ну, как бы в йоге это очень интересный такой подход. Йога считает себя выше. Она говорит, да, да, да. Все, что входит в любую религию, входит также и в нас. Ну, то есть все вот эти практики, там, посты, молитвы там, и прочее, прочее, есть такие, как бы, это сказать, духовные упражнения и у нас. Хотите попробовать? Да, они есть. И очень уживаются, очень любопытная вещь, что уживаются даже на первый взгляд прямо противоположные вещи. Почему? Потому что йога говорит, высшая реальность, она намного сложнее, чем кажется. И там каким-то непостижимым образом уживаются прямые противоположности, на первый взгляд. А при более близком рассмотрении это оказывается одно и то же, но только лишь вот в своих каких-то крайних проявлениях. Вот такой ответ. Есть ли еще какие-нибудь вопросы по йоге, по каким-нибудь практикам йоги, по каким-нибудь моментам?
Вопрос.
Да.
Мантра Аум Гам Галипатая Намаха,
Ганешская
мантра. Это умная мантра, да?
Умная, очень умная, да. Значит, мы просто... У нас есть как бы... Вообще, так сказать, мантры, они на сайте опубликовали кое-какие. У нас, причем с произношением даже. И можно там посмотреть. Понятно, что в первую очередь мы публикуем и распространяем, как это и везде во всем мире делается, умные мантры. Либо чисто духовные мантры, либо умные мантры. А вот такие как бы мантры прямого действия, вы помните, да, что мантры бывают умные, бывают духовные, а бывают мантры прямого действия. Делятся они, еще раз напомню, духовные мантры, они вам дают в первую очередь духовное развитие, они не могут вам принести вред в принципе. Умные мантры, они вам дают духовное развитие, плюс еще, они вам дают какие-то блага по жизни, которые бы вы хотели получить, но дают их очень умно, не раньше, чем вы будете готовы их переварить. Есть мантра, значит, чтобы... человек и достиг и духовного уровня, и достиг какого-то прогресса там, в каком-либо творчестве, либо там, в достижении успеха. И успех придет только лишь после того, как этот человек, который практикует эту мантру, будет способен им воспользоваться, чтобы он не причинил этому человеку вред. Ведь не секрет, иной раз бывает страшно преуспевающие люди заканчивают плохо. Вот он вчера был никто, послезавтра о нем все знают, знаете, это вот халиф на час. Послезавтра он то ли спился, то ли еще с ним что-то произошло. То есть как бы это ему не пошло на пользу. Вот, поэтому умные мантры, они этого не допускают. Они очень что, они даже скорее не дадут тебе, что ты просишь, лишь бы не допустить отрицания. Вот, поэтому, да, ну и прямого действия мантры не разбирают. Не разбирают, пойдет ли это тебе на пользу или пойдет тебе это во вред. Будешь делать, получишь результат. Все на твоей совести. Ну, все в эти. Вот, поэтому, конечно же, публикуются в первую очередь во всякого рода трактатах, книгах, в том числе по йоге. В первую очередь публикуются духовные мантры и мантры умные. Да? Вот. Точно так же и посвящения, как правило, даются в духовные мантры и в мантры умные. А мантры прямого действия, ну, как-то это все более на потом оставляется. То есть, когда уже человек уже достаточно, знаете, вырос и осознанно может ими воспользоваться. Вот. Что же касается, вот, в том числе, мантры Ганеша, то они практически все, которые вот вы можете получить вот из открытых источников, они все умные мантры. Они действительно устраняют препятствия. Ну, все, что дает сущность Ганеши, все, что дает, а сущность, ну, как бы Ганеша, это такой очень интересный образ. Ганеша – это божество, которое стоит на границе вот в эти все тайные знания. Он как бы, с одной стороны, может... Ну, то есть, он как бы устраняет препятствия вам на пути вот, к обретению, во-первых, тайных знаний, во-вторых, к знанию йоги. А кроме того, и просто по жизни к тем или иным начинаниям вы собираетесь что-то сделать, и, значит, вы предваряете это усилие мантрами Ганеши, чтобы были устранены все помехи на пути вашего задуманного. Очень популярное божество в индийской мифологии, особенно сейчас. Сейчас вы можете найти буквально вот в Индии он повсеместно в лавках торговцев, везде, почему? Потому что он еще также способствует процветанию бизнеса. Вы получаете еще успешный бизнес. А происхождение этого бога, то есть вы также помните, что согласно... На самом деле там тоже есть кое-какие вариации, но основная основная тема это следующая, что когда-то Парвати, жена Шивы, ожидая Шиву, слепила маленького человечка и начала с ним играть. И оживила его силой своих, так сказать, йогических способностей, она его просто оживила. Это был для нее как маленький ребенок, как сын. Вот, пришел домой Шива, а значит, этот маленький, значит, ее ребенок не пускал Шиву домой к Парвати. Ну, в общем, опять же, там есть много маленьких, разнообразных, значит, интерпретаций. Согласно одной из них, что Шива настолько разгневался, что оторвал ему голову. Вот, да, то есть как-то... Он просто не пускал Шива. Ну, то есть там была такая, что он как бы почувствовал препятствие.
Отронял препятствие.
Да, вот. Парвати очень сильно расстроилась, она его очень полюбила, Ганешика. Значит, и Шива жалился. Ну, Шива же повелитель жизни и смерти. Он решил, значит, оживить. Ну, рядом шел слоненок, он взял, оторвал голову слоненка и предел, значит, такой. Вот, да, этому человечку.
Мне не жалко было.
Да, то есть, и с тех пор, значит, Ганеша это такой, значит, образ такого карапуза с мордочкой слона, причем очень много там разных атрибутов. У него изогнутый хобот, у него один клык сломан, не клык, как это называется, диви.
А почему?
Опять же, много разных интерпретаций, согласно одной из них, когда надо было изложить науки, в том числе, по-моему, даже науку грамматики, вот, надо было записать. Ганеша отломил у себя кусок, значит, бивня, дабы им писать, значит, как вот... Как это называется, которая вот вырезает, ну, чем-то твердым. Да. Ну, не клинопись, а.
Штучка. Резет.
Резет, да. Вот. И с тех пор, значит, вот Ганеша это как бы еще также божество знания, то есть тайных всех знаний, то есть покровитель знания. Покровитель знания, и поэтому еще также обращаются к нему, когда, значит, надо какие-то знания приобрести. В общем, достаточно любопытно это все. Видите, с одной стороны, вроде как мифология, а с другой стороны, это как-то мифология как-то совсем недвусмысленно выражается вполне конкретные йоговские практики. С вполне конкретными мантрами, с вполне конкретными янтрами, мудрами, то есть положениями рук. Ну и прочими такими атрибутами. Вот. Есть у кого-нибудь еще какие-нибудь вопросы?
Она устраняет препятствия как? Ты что-то делаешь, начинаешь делать, и в это время начинаешь практиковать эту мантру, или думаешь о том, что ты хочешь что-то сделать, и начинаешь...
Дело в том, что умные мантры, они действуют каким образом? Они как бы вокруг человека иной раз создают такое как бы облако или поле вот этих вибраций, вот именно таких вибраций, и то есть начинают устраняться все препятствия вообще. А если понятно, что какое-то уже потом воля человека, чтобы получить чего-то другого, то понятно, это защитная, так сказать, эта оболочка, она начинает действовать, вот, чтобы человек это достиг. Поэтому, знаете, это как иной раз, как хороший счет в банке. Вот начитанная мантра, это как хороший счет в банке. Вот вы можете просто так читать. У вас еще пока нет никакой осознанной цели для того, чтобы что-то достичь. Вы просто так читаете. Почему чтение мантр просто так считается наиболее эффективным? Просто так, вообще не для результата, а просто так. Это эквивалентно тому, что вы в банк все... Значит, на счет на свой подкладываете денежек, подкладываете, у вас там вырастает некая сумма. И потом, когда вам вдруг понадобилось энное количество денег для, чтобы вы сделали что-либо, вы просто идете смело, берете с этого счета и, ну, решаете все свои проблемы. Поэтому точно такое же действие мантры. Если перед вами уже стоит задача, и вы повторяете мантру, то она уже идет непосредственно на эту задачу, как правило. А если вы просто начитываете наперед мантру, то это никуда не денется. это будет таким вашим духовным богатством, это будет таким вашим духовным банковским счетом, который никуда не денется, и как только возникнет необходимость его применить, он сам собой, естественно, начнет тратиться на то, чтобы, так сказать, вы получили то, чего вы хотите. Вот. Поэтому здесь особо так вот как-то направлять на мантру, вот умные мантры, на то не умные мантры. Знаете, это как вот они как это сказать, интеллектуальные. Да? То есть они сами знают, что надо делать, когда и по отношению к каким объектам. Главное, чтобы вы читали мантру. Да. Если же есть более сильное, ну есть еще, когда вы еще и направляете умственно на... Ну, если вы, понятно, какой-то проблемой занимаетесь, она у вас и так присутствует в сознании, то вы как бы даете еще более узкую направленность. Иногда это помогает быстрее сработать мантру, а иногда нет. Потому что если у вас страстное желание что-либо получить, за этим может кроиться некая опасность. И умная мантра сперва уберет эту опасность от вашего страстного желания что-либо получить, а потом только даст вам, значит, этот объект, который вы хотите, там, или явление. Вот. В этом заключаются умные мантры, поэтому они столь и распространены, поэтому, значит, они пользуются очень-очень серьезной славой. Именно поэтому они как бы и распространены. Еще какие-нибудь вопросы есть ли у вас по йоге вообще? Если же нет у вас вопросов, мы идем далее. Сегодня мы рассматриваем с вами 36 стих Ананда Лахари. Мы записываем его. Я приветствую Парашамху. Находящегося в твоей аджна чакре. Сияющего как 10 миллионов солнц и лун. И которого с левой стороны обнимает высшая чит-шакти. Чит-шакти. Когда поклоняешься ему, с преданностью вместе, которое за пределами солнца, луны и огня, солнца, луны и огня в королевстве которое не освещено ничем и при этом затоплено светом. Итак, я еще раз быстро прочитаю. 36 стих. Я приветствую Парашамху, находящегося в твоей аджна-чакре, сияющего как 10 миллионов солнц и лун, и которого с левой стороны обнимает высшая чит-шакти, когда поклоняешься ему с преданностью в месте, которое за пределами солнца, луны и огня, в королевстве, которое не освещено ничем и при этом залито светом. Ну, начнем с того, что до наших дней сохранилось несколько первоисточников Ананда Лахари. И вот очень любопытные такие моменты. Кое-где стихи поменены местами. Вот согласно другому первоисточнику, это не 36 стих, а 41, самый последний. Вот в Ананда Лахари. Ну, так как мы пользовались, значит, источником, где это 36-й, то есть вот такие бывают разночтения. Это, знаете, знаменитый миф о том, что там в Индии все они настолько все помнят, настолько, что называется, слово-слово передают традицию. Я когда-то в это искренне верил. Знаете, оно всегда с таким умным видом, с такой загадочностью, таинственностью, что вот, мол, где там у них... Там эти ученики зазубривают дословно, не дай бог, они там хотя бы запятую пропустят, то все. И у меня всегда вызывало такое уважение, я думал, действительно, да, традиция соблюдается. До тех пор, пока не стали вскрываться поразительные факты, причем они стали вскрываться, когда пришли европейские ученые. А они не замыкались на, там, допустим, одной традиции, а исследовали все ветки одной традиции. И сопоставляли, безусловно. И вот выяснилось совершенно такой своеобразный факт, да, что вот эти все надувания щек и кричания о том, что традиция сохранилась вплоть до запятой, бог знает сколько лет, оно, мягко говоря, не соответствует действительности. Более того, где-то стих потеряли, где-то добавили, где-то поменяли местами. В общем, разброд и шатание, что?
Чакры тоже путали.
Вот. Вполне. То есть, и это касается многих текстов. Многих текстов. Поэтому, знаете, вот на Западе люди живут мифами. И они настолько свято в эти мифы верят, что даже у них не возникает даже никаких сомнений. А на поверку, при более близком и детальном изучении, оказывается, все, в общем-то, не так строго. Вот, в том числе и, значит, вот с этими текстами. Хотя, казалось бы, в общем-то, должны были бы их, в общем-то, хотя бы дословно передавать. Все-таки это не такой большой текст. Поэтому имейте это в виду, если вам будут попадаться другие варианты перевода Ананда Лахари, где последовательность будет несколько отличаться, или там что-то будет, или что-то исчезнет. Вот, поэтому еще раз говорю, к сожалению, наука йоги, наука тантры исчезает. Несмотря на то, что все бахвалятся, что там все помнят из уст в уста, что помнят дословно, это своеобразный миф. Это своеобразная сказка. Не знаю, может быть, когда-то это действительно так и было, но явно это не сейчас. Сейчас тексты исчезают, они путаются, они по-разному интерпретируются. Более того, существует множество разных первоисточников, датированных достаточно, древних копий, где все по-разному. И иной раз отличить их, безусловно, очень тяжело. Это тоже несколько озадачило западных ученых. В результате, прежде чем изучать тот или иной трактат, они проводили целую экспертизу, чтобы разобраться, какой текст является более первоисточником, а какой является уже, так сказать, не переработкой, а пересказом, переписан. В общем, что было большим первоисточником.
Где больше правды, да?
Не больше правды, что было более древнее. Почему? Это можно, на самом деле, определить можно самыми разными способами. Ученых таких способов много. В первую очередь, это лингвистический анализ. Если упоминается вещь в тексте, которая на момент предполагаемого жизни Шанкары не было, то понятно, что данный текст является, понимаете, да? То есть, упоминается вещь более поздняя. Вот таким образом, кстати, анализировали Саундарья Лахари и, допустим, некоторых украшений женских, как там утверждалось, в момент написания предполагаемого еще не существовал. То есть это было более позднее влияние. Хотя нам трудно об этом говорить. Потом термины, некие философские понятия, в общем, отголоски, вот эти отпечатки. Вот. В этом тоже одна из очередных трудностей, что иной раз, чтобы проинтерпретировать этот древний текст, иногда возникает очень серьезное такое опасение, а то ли ты интерпретируешь. А так как внутри школы, которая передает текст, нет никаких сомнений, что именно они правильно донесли. Ну, это правильное такое понятие, ну, как бы подход. Но в то же время западных ученых он абсолютно не удовлетворяет. Мало ли, что, какая маленькая группа людей, даже с многовековой традицией, вот они придерживаются. То есть для них это не доказательство. Поэтому в этом смысле западные ученые иной раз могут очень хорошую службу сыграть вот, в изучении йоги, в изучении вот этих вот текстов. Значит, далее идем к Парашамху. Парашамху – это высший Шива. Пара – это, знаете, превосходная степень. Когда мы говорим что-то очень-очень-очень высшее, значит, мы добавляем слово «пара». Шамху – одно из имен Шивы.
Значит, что означает Шамху?
В смысле, что само по себе имя означает. Ну, есть, опять же, много интерпретаций, но я отсылаю вас, лучше посмотрите первоисточники мифа, потому что разные трактовки. Значит, все имена, как правило, это все имена, взятые из мифов, где, значит, непосредственно участвовали Шива и так далее, и так далее. И в этих мифах они что-то либо особое делали, либо особо что-то проявляли себя, и вот, значит, в результате. Поэтому, там, если честно, почему я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что есть несколько разных интерпретаций, я не хочу ни одну из них озвучивать, потому что, ну, возникают некие даже сомнения у меня. Ну, кстати, как вот слово «аджна», что означает «аджна»? Одни говорят, что это «а», так сказать, это приставка «это нет», а «джна» – это «джна» на знание. То есть это как бы чакра незнания, неведения. Другие еще что-то говорят тоже. А?
Так это понятно. Вот. Это незнание, а интуиция.
Да нет, на самом деле в этом контексте это немножко не так скорее. Это незнание высшего брахмана. То есть когда разум начинает делить на кусочки, то он уже перестает знать высшее. И поэтому с этой точки зрения это центр, начиная с которого единый нераздельный мир начинает фрагментарно делиться. И мы видим части, но не видим целого. Как это, за деревьями леса не видим, да? Вот. Поэтому вот такие вот моменты, я стараюсь их лучше, ну тут оно дано в собственном имени, пускай и будет в собственном имени. Опять же, да, еще, значит, в некоторых текстах, ну как, в некоторых переводах просто переводят высшие Шивы. Но это тоже, потому что пара Шамху это более информативное для вас, когда вы начнете изучать санскрит, когда вы начнете изучать мифологию, оно вам много чего скажет, почему именно пара Шамху. Итак, я приветствую пара Шамху, это высшего Шиву. Высшего Шиву, почему, значит, что хотели сказать словом пара? То есть это форма Шивы, очень близкая к форме его чистого сознания. Вообще говоря, Шива это как олицетворение чистого сознания. Он самосущий и проявляется наиболее сильно в чистом сознании. Что такое чистое сознание? Это вот эта вот, знаете, способность, как у нас сознание, что-то высвечивать, что-то понимать, но в то же время, знаете, безучастный как бы, безучастный зритель, находящегося в твоей аджна-чакре. Аджна-чакра, вы помните, это чакра, так сказать, точка между бровей, третий глаз еще иногда ее называют, чакра-колесо или лотос. Напоминаю вам, что аджна-чакра по... Значит, вот общей традиции вот такого тантрического знания содержит в себе два лепестка. Вот и дальше читаем. Сияющего значит, Парашамку, сияющего, он там сияет, как 10 миллионов солнц и лун, и которого с левой стороны обнимает высшая чит Шакти. Слово чит тоже очень интересное слово, со множеством оттенков, но вот наиболее, может быть, интересное нам сейчас будет, это, ну, Шакти это эквивалент, до определенной степени эквивалент энергия. Это энергия или даже не энергия, а сила, сила. Чит это сознание. Сила сознания, да? Высшая, значит, чит Шакти, его подруга, его жена. И в самом имени содержится, что она как олицетворение высшей силы или проявления энергии сознания. Вот так мы можем сказать. Мы потом коснемся еще более подробно этого, этих всех терминов, потому что, в общем-то, это один из таких краеугольных камней в интерпретации вот этой вот системы чакр. Когда вы слышите про чакры, про каналы там, и так далее, знаете, вы столкнулись с тантрическими знаниями, знаете. И всегда возникает некий такой вопрос, где более глубокий источник, а где уже наслоение. Сейчас пишутся книги, я еще раз говорю, я захожу в эти магазины, я просто диву даюсь. Значит, появляются какие-то свои интерпретации на, по поводу такого, что есть чакра, что есть каналы там, и так далее, и так далее. Это все, безусловно, очень интересно, это личный опыт автора. Но согласитесь, иной раз хочется узнать, а какая же была, так сказать, ситуация до того, как была написана эта книга. То есть более первоисточник. Потому что автор, безусловно, опирался на вот этот источник. А все в дальнейшем это его как бы личная интерпретация. Она может быть совершенно замечательная. А может, ну, прошу прощения, не иметь ничего общего с этой, так сказать, с этой темой, которую он описывает. Поэтому надо быть всегда очень осторожным вот с этими новомодными книжками, учениями, течениями, потому что эту тему сейчас эксплуатируют буквально все, тему чакр. Почему? Причем самое обидное, что эксплуатируют люди, которые вообще ничего не понимают в этом. Просто вот в ноль. Но они, тем не менее, жонглируют этими словами. Они даже какие-то там построения из этого делают. И создается такое, так сказать, иллюзия весомости, иллюзия каких-то вот знаний, иллюзия достоверности. Хотя, опять же, когда начинаешь более детально выяснять у этих людей, а что они, собственно, знают про чакры, в общем, парадоксально, но, в общем-то, они о них ничего не знают. Какие-то источники, которыми они пользуются, не заслуживающими доверия. Когда поклоняешься, значит, продолжаем мы, когда поклоняешься ему, значит, Парашамку, с преданностью в месте, которое за пределами солнца, луны и огня, в королевстве, значит, и так далее. Что же это за место, которое выше солнца, луны и огня? В человеческом теле это место, которое выше аджна-чакры. Вы меня можете спросить, при чем здесь человеческое тело? Когда здесь сказано, что я приветствую Парашамку, находящегося в твоей аджна-чакре, то есть это обращение к богине Шри. Кто-то говорит, я приветствую Парашамку, у тебя богиня Шри, находящегося в аджна-чакру. И тут же мы ссылаемся на устройство тела человека. Значит, чтобы вы понимали, почему это так происходит, вы должны помнить, что, во-первых, о том, что об этом законе йоги подобного в подобном, что человеческое тело эквивалентно телу всей Вселенной. Как сказано, все, что есть внутри тебя, есть и снаружи тебя. Того, чего нет внутри, нет и снаружи. В этом смысле подобие макрокосма и микрокосма. И, значит, далее, ну, здесь обращение к высочайшей богине Шри, причем здесь человек. Дело в том, что весь этот мир – это проявление, как бы проявление энергии. И до известной степени наше тело – это и есть проявление энергии этого мира. И до известной степени, вы помните, да, что, так сказать, все эти предыдущие стихи, что весь этот мир был, значит, вот, то есть, как бы, предыдущий афоризм, что богиня Шри проявляется через все, через воду, огонь, пространство и так далее. То есть, через все ипостаси человеческого тела, если есть проявление этого мира, этот мир нужен только лишь для того, чтобы показать вот богиню Шри. Кроме того, это достаточно очень серьезные техники для очень серьезных медитаций, для очень серьезных визуализаций, для очень серьезной работы со своим собственным телом. Потому что йогин должен созерцать себя во всех возможных ипостасях. И вот одна из этих возможных ипостасей, это когда йогин должен подняться над сексуальными различиями своего тела. Мы в этот мир приходим мужчинами или женщинами. Более того, однажды мы приходим в этот мир в теле мужчины, следующая жизнь, может быть, мы приходим в эту жизнь в теле женщины, это может чередоваться и так далее. Но душа без пола. Душа не знает разделения, она едина, она не знает разделения на мужское и женское, она выше этого деления. Поэтому йогин должен отказаться от жесткого отождествления себя, как от представления о себе, как о мужчине, если он мужчина, так и о представлении о себе, как о женщине, если, значит, он женщина. Он как вообще, самое интересное, что иной раз даются визуализации, чтобы перестать себя воспринимать вообще как тело, а воспринимать себя как, допустим, чистый разум сознания. Очень интересно иногда визуализации даются, представить себя солнцем, понимаете, горящим солнцем, то есть представить себя в виде тела солнца. Вот. А тем более, вот такие визуализации, когда мужчина должен понять, что его представление о себе, как о мужчине, это всего лишь его тело в этой жизни. Для того, чтобы пойти дальше, он должен отказаться от этих жестких концепций. Он должен понять, что душа без пола. И иной раз он должен визуализировать себя в форме женщины. Более того, очень многие тантрические практики такого достаточно сильного характера предписывают, вот если вы созерцать себя как бы в разных телах, а в дальнейшем творить себе иллюзорные тела, одновременно много тел, и мужских, и женских. Можете себе представить, какая-то, как бы это, знаете, как бы сказали, игра воображения, но это не игра воображения, это игра воображения в том числе, но это метод, очень сильный метод. Очень сильный метод, когда мы просто отказываемся от вот этих вот жестких, старинных кармических наслоений. Дело в том, что мы родились мужчиной или женщиной в этом теле, во многом благодаря предыдущей карме. То есть, вот какая у нас была предыдущая карма, значит, в этой жизни мы и рождаемся мужчиной или женщиной. Если мы хотим преодолеть эту карму, мы должны преодолеть свое отождествление с мужчиной или женщиной, и так наиболее легче, значит, вот порвать эту связь вот со своей кармой предыдущей. Вот, поэтому вот такая вот получается объединение, что с одной стороны здесь указывается, описывается устройство тела богини Шри, а с другой стороны описывается устройство вообще любого проявления человеческого тела, как мужского, так и женского. Еще раз напоминаю, подобное в подобное. И вот это вот может быть один из самых древних и авторитетных текстов по чакрам. Вот этот вот текст, один из самых древних и авторитетных текстов по чакрам. Он может быть не такой подробный, как другие тексты, но он достаточно емкий и он достаточно много что объясняющий вот в этой системе, опять же, человеческого устройства. Так вот, что же за не, что это место, что имелось в виду за пределами солнца, луны и огня? Значит, под солнцем, луной и огнем иногда, а в тантрической традиции очень часто, понимают три основных канала человеческого тела. Иду, так называемый канал, пингалу и так называемую сушумну. Вдоль нашего тела проходит канал, который называется сушумна. Это такой запредельный канал. А его с двух сторон окружают Ида и Пингала. И действие Иды и Пингала, оно разное. Оно в известном смысле прямо противоположное. И наиболее характерно оно может быть сопоставлено, вот знаете, с проявлением мужского и женского. Опять же подчеркиваю, хоть вы можете быть мужчиной, хоть вы можете быть женщиной, у каждого человеческого существа есть Ида и Пингала, и одна часть, значит, так сказать, проявления мужского и женского. Это абсолютное такое, такое вот устройство. И вот иногда под Идой понимают Луну, под Пингалой Солнце, а под сушумной понимают огонь. Почему? Потому что когда йогическими упражнениями все-таки заставляет сушумну как-то проявить себя, то ощущение от этого наиболее близкое к человеческому языку, как вот действительно вот этого запредельного, запредельной энергии, запредельного огня, которая, значит, это когда, как утверждают, при подъеме энергии кундалини, которая проявляется именно как это вот столб света, столб огня. Так вот, точка между бровей, это та точка, согласно тантрическому устройству человеческого тела, где Ида, Пингала и Сушумна сходятся вместе. А дальше, выше, идет только Сушумна. Только Сушумна. То есть, точка, из которой начинается, начинают идти эти три канала, оно находится в основании нашего тела, в так называемой Муладхара чакре, и заканчивается точкой между бровей, где они вновь сходятся. Выше, выше этого места имеется в виду так называемая Сахасрара чакра. Это так называемый тысячелепестковый лотос. Это область чистого сознания. Вот если в основании нашего тела, в Муладхаре, там где, как говорит тантра, энергия кундалини в форме змеи, свернувшейся в 3,5 оборота и держащей свой хвост у себя во рту, находится как бы в сонном состоянии, как это описывают, и это цитадель или наиболее сильное проявление энергии нашего тела, то Сахасрара чакра, которая находится в области макушки нашей головы, это наиболее сильное проявление сознания, нашего сознания. И вот здесь как раз и ссылаются на это место, которое за пределами солнца, луны и огня. И далее сказано, в королевстве, которое не освещено ничем и при этом затоплено светом. Очень любопытная фраза, вдумайтесь в нее на секунду. Королевство, место, которое не освещено ничем, то есть нет никакого источника света, и при этом затоплено светом. И вот возникает вопрос, что имелось в виду и каким образом может быть свет без источника света сам по себе? Ну вот мы с вами привыкли, что если есть свет, то значит есть где-то лампочка, или солнце, или еще какой-то объект, который, откуда этот свет, значит, приходит к нам. Вот никто из вас никогда не видел такого явления, чтобы комната была затоплена светом, но как бы не было источника света. То есть говорят, ну вот такие там люминесцентные какие-то лампы. Но в них есть источник света, это вот эти вот, да, там что там, молекулы, значит, как-то они там взаимодействуют друг с другом в электрическом поле и с электронами. От этого, то есть все равно есть источник света. Ну, при более внимательном и глубоком рассмотрении. Ответ на этот вопрос, ну, следующий, что у нас есть такая способность, о которой вы помните, это способность сознания. Что значит сознание? Сознание – это значит, что мы осознаем что-либо. Вот мы сейчас с вами здесь сидим и осознаем, что происходит в этой комнате, я надеюсь. А мы видим, но мы как бы, знаете, вот это вот состояние зрителя, состояние того, что мы наблюдаем. И сознание сравнивается со светом. Вот эта способность, как ее наиболее близко описать нашим человеческим обычным языком? Вот наше сознание мы можем направлять. Мы можем сейчас направить его на Красную площадь. И оно у нас раз перенеслось, и у нас в внутреннем взоре мы высвечиваем там какие-то воспоминания Красной площади. И до известной степени перестаем видеть уже, что происходит вот в этой комнате. Знаете, ну раз человек в грезы погружается и ничего не видит вокруг, как это наяву, да, вот видит грезы, он где-то улетел, говорят, он улетел, улетел, улетел. Но вот эта способность такая, что он как бы начинает высвечивать то место, куда улетело его внимание. Если внимание в этой комнате, то мы как бы освещаем эту комнату. Если внимание на Красной площади, то, значит, соответственно, там. Или еще где-нибудь. И поэтому сознание описывают как светом. Вот свет. Если оно куда-то направленное, мы это видим, как если бы мы зажгли свет. Ну, как если бы мы пользовались глазами. Мы зажгли свет, и мы это видим. Если мы убрали его, то мы как если бы выключили свет. Стало темно, мы перестали видеть. Потому что если мы видим, что происходит в этой комнате, направляем сюда сознание, мы как бы выключаем его, ту его часть, которая была на Красной площади. Понимаете, да? И вот такое очень хорошее описание сознания, это как свет, как свет. Но в то же время такое очень любопытное, любопытное дополнение. Хорошо, вот мы сидим и мы направляем свет своего сознания, и у нас где-то есть источник этого сознания. И вот при более глубоком исследовании мы начинаем понимать, что свет нашего сознания струится или освещает наиболее сильно, освещает все вокруг объекты явления наиболее сильно через наш разум. Вот наиболее сильно свет нашего сознания сейчас проявляется через разум. Вот у величайших йогов, которые уже много чего достигли, свет сознания проявляется больше через интуицию, а меньше через разум. А вот у нас, у обычных людей, свет сознания проявляется через разум. Поэтому если наш разум отточен, если мы его оттренировали, если мы там учились на пятерке, значит, в наших школах и институтах, если мы занимаемся самообразованием, читаем умные книжки и всячески оттачиваем наш разум. Разум подобно, знаете, как куску стекла, который, с него надо удалить всю-всю грязь, тогда он, как прозрачное стекло, будет пропускать через себя больше света. Имеется в виду больше сознания. И мы говорим о человеке, у которого отточенный разум, что о, это осознающий человек, это человек знающий. И мы как бы два этих понятия начинаем смешивать. Понятие разума и понятие света сознания. И вот это смешение на самом деле, оно краеугольный камень в йоге. Мы потом поговорим на эту тему. Почему? Мы думаем, что это именно разум производит этот свет сознания. Мы думаем, что мы что-то воспринимаем и видим только лишь благодаря тому, что вот у нас есть разум, есть там шестереночки какие-то, есть там химические реакции, что там они там воспроизводят и как следствие порождают этот свет сознания. А йога утверждает прямо противоположное, оно говорит другое. Оно говорит, что оно говорит, что как бы разум это всего лишь инструмент, который пропускает через себя свет сознания, но не является его источником, понимаете? Да? Это всего лишь, наш разум это всего лишь окно, через которое светит наше сознание. Если разум развит, лучше светит, если не развит, хуже светит, как окно. Хорошо его помыли, светло в комнате, плохо помыли, темно в комнате. Ну и вопрос, а откуда же тогда свет сознания пришел? А свет сознания, который освещает в том числе и наш разум, приходит как раз вот из этой области сахасрары. Как здесь оно названо, королевство, которое не освещено ничем и при этом затоплено светом. И тут же возникает вопрос, хорошо, раз источник вот этого света сознания пришел из сахасрара чакры, а там откуда он? Может быть, там какая-нибудь лампочка стоит, да, или какой-нибудь источник. А дальше начинается достаточно сложная для восприятия концепция йоги, но крайне необходимая для познания устройства этого мира. Дело в том, что у сознания, нашего сознания, как бы нет источника, оно самосущее. То есть оно не является порождением чего-то, оно само порождает. То есть оно не является результатом какой-то более, может быть, тонкой там работы каких-то более высших планов устройства этого нашего тела или этой Вселенной, о которой мы просто сейчас не знаем. Это свойство нашего «я», самосущее. Точнее, это одно из двух проявлений нашего «я». У нашего «я», которое, вот у каждого из нас есть наше «я». Это наше «я» достаточно таинственная вещь. И, как утверждают в йоге, как только мы познали свое собственное «я», мы тут же будем наделены колоссальной космической энергией и колоссальным могуществом. Собственно, могущество йогов во многом, значит, оно и описывается тем, что йог познал свое «я», и у него появились силы, как утверждают древние трактаты, буквально способные космических масштабов что-то творить и изменять. Другое дело, что йоги редко этим пользуются. Почему? Потому что и так все идет по плану. Зачем вмешиваться, если и так все хорошо было задумано и все хорошо развивается? Так вот, у этого нашего «я», которое очень таинственное, которое запредельное, которое, вот знаете, вот раньше во времена советской власти был вот такое понятие материализм и идеализм. Вот в йоге наше «я» единственная нематериальная вещь. Все же остальное это лишь разные проявления материи и энергии. Есть более тонкие, есть более грубые. А вот наше «я», оно вроде как его и нет вообще, понимаете? Но с другой стороны, в каком смысле его нет вообще? Потому что мы не можем его ничем определить. У нас нет ни одного слова, которое бы его описало. Или ни одной характеристики, которую мы бы описали. Да? Вот я могу сказать про стол. Он квадратный, там, он твердый. А про я ничего не могу сказать. И с одной стороны, вроде как я и нет. Но с другой стороны, это единственная реально существующая вещь. А все остальное уже, ну, в известном смысле, порождение этого «я». Так вот, у нас есть это наше «я». Это наше «я». Поистине таинственная вещь. Неопределимая вещь. Ну хорошо, скажете вы, а мы же все-таки есть. Так вот, это наше «я» проявляется в этом мире, ну, где мы сейчас с вами, двумя способами. Через сознание и через энергию. Вот само «я» запредельно, и объяснить его мы не можем. Оно слишком, оно самосущее, оно за пределами. Но тем не менее, у этого нашего «я» как бы есть два инструмента. И один из этих инструментов, это как раз и есть этот свет сознания. И получается так, что как бы сознание, оно, если угодно, опирается на «я». А «я» мы в принципе не можем определить. И получается, что свет сознания вроде как ниоткуда сам с собой светит. Но он светит не сам собой, он опирается на запредельное «я». И в дальнейшем, как сказано в йогах-сутрах Патанджали, я немножко в сторону отойду сейчас, что когда свет этого «я» будет направлен не вовне, как это вот у обычных людей, а на само «я», да, вот на этот запредельный источник, который мы, в общем-то, даже определить не можем, то в этот момент человек достигает высшей реализации в этой вселенной. Это то, что называется просветлением, освобождением и еще миллионы всяких слов. Но это вот то, чего достигали высочайшие йоги, высочайшие святые, значит, высочайшие в древности. Так вот, у нашего «я», еще раз, есть две основные способности. Высвечивать, то есть светить светом сознания. А другая способность – это сила энергии, это способность действовать. Ведь сознание, оно как зритель, только наблюдает. А энергия нашего «я», оно как актер, оно только играет. Вот. Вместе – это два инструмента нашего «я». У нашего «я» как бы две руки. Одна рука сознания, другая рука энергии. Так вот, наиболее сильно рука и сознание, ну как бы мы можем обнаружить эту силу, ну, это проявление наиболее сильно, вот в этой, в сахасрара чакре, расположенной в макушке головы. Поэтому есть очень много йоговских методов, которые предписывают медитировать на свет, который исходит из макушки головы, и который, как знаете, прожектором, лучами освещает все то, что у нас находится ниже в теле. Более того, когда мы уловим этот свет, мы впадаем в совершенно глубочайший транс, который называется самадхи. Глубочайший транс. И человек, переживший этот опыт и выходя из этого опыта, может сказать только лишь одно, что это было поистине неописуемое блаженство, наслаждение, это был поистине космический, запредельный опыт. И, ну, понятно, говорить можно все, что угодно, но все проверяется по плодам. Говорить можно все, что угодно, всякую чушь можно тоже говорить. Но, как правило, жизнь этого человека после этого опыта радикально меняется. Человек становится, как если бы это был другой человек. Хотя внешне вроде все по-старому. И вот этот вот опыт запредельный полностью изменил его отношение к жизни, отношение к внешнему миру. И эти люди обладают очень большой самодостаточностью. Они, осознав, что как бы их личное счастье не опирается ни на что внешнее, а находится внутри, они перестают бояться, они перестают испытывать стрессы, страхи, они обретают покой в душе, такой вселенский покой, покой счастья неразрушимого, потому что можно разрушить только то, у чего есть источник. У света нашего сознания источник, наше «я», а его не может уничтожить ничего, в принципе ничего не может уничтожить наше «я». Но вернемся мы к афоризму, к стиху. Итак, еще раз, я приветствую Парашамху. Итак, Парашамху. Высший Шива, вот в этой ипостаси сознания, света сознания, который, находящегося в твоей аджна-чакре. И вот тут очень другое, очень любопытное учение общее для вот основы тантрического знания. О том, что у нас есть центры и аджна-чакра, в том числе центр разума. Центр разума. Разум достаточно сложная структура. Более того, он делится на разные свои подразделения. Есть более грубый разум, есть более тонкий разум, есть тончайший разум. Как правило, человек недостаточно духовно развитый, у него и разум грубый. Человек более интеллектуально развит, у него разум потоньше. Человек духовно развитый уже имеет некие черты сверхразума, которые проявляются как интуиция. Так вот, у нас есть аджна-чакра, и это принцип или это центр нашего разума. Вот когда творилось наше тело, это был самый первый центр, который образовался, когда были разделены энергия и сознание. Сознание осталось в макушке нашей головы, вот этот свет сознания, а энергия в течение эволюции начала создавать одну структуру за другой, то есть одну чакру за другой, до тех пор, пока не опустилась в Муладхару чакру, и там оно и осталось. Поэтому человеческое тело, как бы это сказать, двуполярно. В макушке его головы присутствует сознание, а в основании его тела, в районе области вот, крестца, промежностей, это центр энергии. И по мере того, как... Значит, это вот так начиналось творение. Так начиналось творение. Напомню вам в двух словах основные такие моменты, согласно тантрическому знанию, как происходило творение, что сперва было запредельное, потом это запредельное как бы поделилось на две составляющие. Одна часть так и осталась запредельным, другая часть самоидентифицировалась как единое, или как всеобъемлющее, как вот, как это иногда как в текстах сказано, одно без другого. Вот эта фраза наиболее хорошо с логической точки зрения описывает. То есть вот это вот запредельное, оно как было, но тоже осталось. Но другая, как бы, если так угодно, часть этого запредельного, если так можно выразиться, обособилась в то, что называется одно без другого. И в трактатах это называется еще абсолютом. Абсолютом. Вот. Затем этот абсолют или это одно без другого разделилось на две части. И эта одна часть превратилась в энергию, другая часть превратилась в сознание. Та часть, которая была сознанием, осталась у нас в макушке головы, а та часть, которая стала энергией, начала создавать, как бы удаляться от сознания. И по мере удаления она создавала такие промежуточные ступени. Знаете, подобно тому, как вот как раньше это было, что вот решили проложить дорогу в Сибирь, что называется, из Москвы в никуда. И вот давай строить. Но по мере того, как строили железную дорогу, делали станции, узловые станции. Понятно, да? Дальше, дальше, дальше и дальше. И вот первая такая крупная, я подчеркиваю крупная, потому что есть вот тоже очень небольшие нюансы насчет еще двух дополнительных чакр, я потом о них обязательно скажу. Так вот, первая крупная узловая станция, первый крупный центр этой железной дороги, да, это как раз и была станция нашего разума. То есть, это тот момент во Вселенной, когда впервые был создан разум. Еще раз вам напоминаю основные, так сказать, постулаты или аксиомы йоги. Разум – вещь созданная. Разум – вещь, зависящая от «я». Разум – вещь, подчиненная от «я». Поэтому, когда говорят, что вот это именно космический разум создал Вселенную, это до известной степени так. Но только надо всегда помнить, что абсолют, или вот это запредельное, в первую очередь создало само разум, а потом уже только разум создал Вселенную. Так вот, первое, значит, это этот центр, который создался, крупный, подчеркиваю, центр, когда энергии и сознание начали наши разделяться. А это было, по всей видимости, очень-очень давно. Я не знаю даже, что мы тогда из себя представляли. Что представляли из себя наши тела? То есть то, что тогда уже было наше «я», это понятно. Наше «я» — это оно вечно, оно было всегда, оно вне времени. Но вопрос в том, что когда начало разделяться энергия и сознание, то вот тогда мы впервые можем говорить о своем теле, что у «я» появилось тело.
Может быть, это в форме энергии, потому что тело как физическое, материальное, это уже, наверное, самое нижнее тело.
Безусловно, да, абсолютно правильное это замечание, это что вот тело не в плане нашего физического тела, это тогда еще не было, материи еще тогда не было, не было ни планет, ни солнца, вообще ничего не было. Тогда создавались самые-самые тонкие структуры, которые потом, много-много позже, как бы уплотнились в материальную материю. А до этого, я даже не знаю, мне очень трудно это себе представить, что это было и как, в какой форме. Но факт остается фактом, тантра утверждает, что первым был создан на этом пути разум. И этот центр... Центр разума. Вот эта точка между бровей. И более того, здесь даются очень интересные вещи, что вот наше я, оно наиболее сильно проявляется через нашу энергию и через наше сознание. В традиции вот Шривидии, под нашей энергией как раз и понимается сама Шри. Энергия как проявление богини Шри. А сознание как проявление высшего запредельного Шивы. То есть это влюбленная пара, это муж и жена. Значит, и опять же вспоминаем, что помните, да, когда абсолют уже самоотождествил себя, что есть одно без другого, а потом следующий шаг, что он как бы разделился на две половинки, на сознание и на энергию. Но это такие немножко... такие сухие понятия, а в более таким образным, красивым языком, он единый разделился на мужчину и женщину. И это самая первая семейная пара. Вот почему говорят, что муж и жена – это две половинки единого целого. Потому что как-то когда-то это было единое целое, а потом их хоп, и как бы разодрали на две половинки. Вот почему во всех традициях, и в йоге влюбленности так призывают: найдите свою вторую половинку. Найдете, хотя бы там в следующей жизни, все будет вам обеспечено, полнейшее, так сказать, просветление, очень быстрый духовный рост. Так вот, получилось так, что сперва было это запредельное «я», этот вот само одно без другого, которое хоп и разделилось на... две половинки, как бы на мужчину и на женщину, на Шиву и на его жену Шри. Тогда еще не было ничего с точки зрения Вселенной. Вселенной как таковой еще не было. И вот как только произошло это первое разделение, вот именно тогда и был создан разум. Почему? Потому что на самом деле очень любопытный такой момент, что разделились они при помощи разума. То есть была придумана такая очень хитрая придумка, или хитрый принцип возник во Вселенной как разум. То есть это некий такой тонкий механизм, который разделяет. Поэтому вот если брать характерные свойства разума, вы должны помнить, что разум – это в первую очередь то, что разделяет. Оно разделяет целое на кусочки, большую общую картину неделимого на фрагменты. Ну или в частности, единое целое на мужское и на женское, на две эти половинки. И вот как только, в общем-то, возник разум, и как только произошло это деление, то как бы энергия начала продолжать все новое, ну как бы, после того, как был придуман разум, понятно, что вот этот эволюционный толчок пошел дальше. И если придумали разум, если все, что-то можно делить, значит, можно придумать такие понятия, как множество, множество точек. Если есть понятие множество точек, то есть понятие пространства. И буквально следующий афоризм будет посвящен пространству. Потому что оставшиеся вот афоризмы, каждый из них посвящен определенной чакре. Вот. И вы, прослушав это все, будете себе достаточно полно представлять вот эту эволюцию сотворения мира. Но остановимся мы на разуме. Как только была придумана сама эта сущность разума, то она, видите, наиболее близка еще вот к вот этой концепции сознания. То есть через нее наиболее сильно светит сознание. Но с другой стороны, в тантре и в йоге есть такое положение, что не бывает проявления энергии без проявления сознания. И не бывает проявления сознания без проявления энергии. О чем это говорит? О том, что через ажна-чакре, которая сотворила наш разум, то есть наш разум, он как бы имеет с одной стороны составляющую силы сознания, сила сознания очень сильно проявляется через разум, а с другой стороны мы имеем силу энергии, то есть как бы есть тонкая субстанция, собственно, из чего этот разум состоит. И здесь они представлены вот очень любопытным таким образом, что в аджна-чакре у богини Шри, в этом лотосе аджны, сидят двое, это влюбленная пара, пара Шамбху, Шива, а слева от него сидит высшая, как здесь сказано, чит-шакти. Или знаете как, вот эта вот тончайшая энергия, через которую светит сознание. То есть это влюбленная пара Шивы и Шакти. Ну то есть вот в ипостасях пара Шамбху и в ипостаси вот этой Чит-Шакти. Они как бы находятся здесь. То есть вот давайте еще раз я здесь заострю ваше внимание, что изначально это была влюбленная пара, которая разделилась. Как бы он остался наверху, а она пошла вниз. И по мере того, да, по мере того, как она шла вниз, она создавала вот эти вот принципы-центры. И в каждом из этих принципов-центров как бы сидят как эманации проявления его, который остался там наверху, и ее, которая ушла вниз. И они любят друг друга и сидят. А вот эта влюбленная пара сидит в аджна-чакре. И с одной стороны, это, видите, красивое поэтическое описание. Это очень красиво. Это обычно рисуют красивые картины там, и так далее. Множество поэм сочиняют на то, что вот у меня в разуме я вижу эту прекрасную влюбленную пару и так далее. Это даже что-то поэтическое. Но с точки зрения описания устройство Вселенной, устройство человеческого тела, вы должны понимать, что вот именно в этом месте наиболее сильно проявляется вот этот свет сознания через эту тончайшую энергию сознания. То есть это вот наиболее тонкое их проявление вот здесь, в аджна-чакре, в центре между бровей. Ну и забегая вперед, в дальнейшем, когда будут созданы другие чакры, и в них тоже будут сидеть по паре, ну то есть эти влюбленные пары, но это уже будут все более близкие, знаете, вот к другому спектру, к чувственному. Если вот здесь больше в аджна-чакре, в точке между бровей, вот эта вот пара влюбленная больше проявляет как бы свою любовь и взаимодействие друг с другом через осознавание друг друга. И влюбленность идет, знаете, как это платонически, да, то есть вот без
без чувственного какого-то контакта и взаимодействия. Точнее, этого тоже не может быть. Это контакт, но, знаете, такой ментальный, тончайший вот контакт осознавания своей любимой или своего любимого. То есть для влюбленных сам факт того, что его любовь, ну, он или она, есть в принципе в природе, само по себе вызывает высочайшее наслаждение, и он как бы умственно всегда с ним, даже если они раздельно, он всегда умственно с ним. Ну, то есть девушка всегда умственно со своим юношей, которого она любит, а юноша всегда умственно с девушкой, которую он любит, хотя их могут разделять расстояние в тысячи километров. А вот в дальнейшем, по мере того, как другие чакры стали образовываться, вот эта вот степень, ну как бы более, если так угодно, ну физическая или на большем вот ощущении, эмоциональном, да, оно в большей степени проявляется. И забегаю совсем вперед, вот в Муладхара чакре, это единение физическое. Ну какое единение физическое? В сексуальном союзе. То есть когда вот уже разницы, ну как бы наиболее, ну вот контакт уже не умственный, мысленный, а физический. Вот почему я об этом говорю, чтобы вы сразу понимали, многие техники из тантры, из йоги влюбленности, вот, из сексуальных йог, йог-союзов, что вот под словом секс в тантре, тантры они очень любят резкие такие выражения, это не обязательно секс физический. Под словом секс это союз, соединение. И это, ну как бы если угодно, такая вот могу такую фразу сказать, секс на уровне разума. Что такое секс? Это соединение, которое приносит вам наслаждение. Так вот, на уровне разума это соединение, которое приносит вам наслаждение, оно очень-очень тонкое, оно очень-очень утонченное, но оно ни в коей мере не слабее, чем наслаждение от обычного сексуального союза, которое, в общем-то, мы можем испытать в нашем человеческом теле. Но это отдельное будет у нас. Мы отдельно на эту тему поговорим. А сейчас же мы с вами говорим, значит, вот о этом стихе. Итак, в аджна-чакре у нас есть Шива, влюбленная пара. То есть как бы, или по-другому, в теле богини Шри, в ее аджна-чакры, мы представляем себе, знаете как, вот богиня Шри, помните, какие были медитации, что это прекрасная 16-летняя девушка со всеми, значит, прекрасными формами, с вот этой вот юностью, вот этой вот радостью, вот этой вот этим запредельным проявлением вечной весны, когда птицы поют, солнце светит. И устройство ее тела такое, что в аджна-чакре у нее пара влюбленных, безумно любящих друг друга, сидящих рядом. Значит, Парашамху и Чит-шакти. И так во всех остальных тоже чакрах. Но мы об этом до этого дойдем. То есть, видите, здесь объясняется очень сложное устройство мироздания, устройство человеческих тонких структур на уровне вот такого поэтического изложения, причем даются нам такие аналогии, которые дают нам внутреннюю мудрость, чтобы мы поняли принципы устройства человеческого тела. Вот почему текст Ананда Лахаи столь высоко ценим, и он дает знания высшего характера. Высшего характера. Через эти аналогии вы начинаете понимать самые сложные вот такие моменты хитросплетения нашего тела и вообще всей Вселенной. Теперь дальше мы идем. Значит, еще раз. Твои аджна-чакры, сияющего как 10 миллионов солнц и лун. Свет сознания, который светит через наш разум, действительно затмевает собой все. Сила разума человеческого поистине безгранично, если говорить о плоскости разума. Конечно же, есть плоскость выше, чем разум, это само сознание. Но в плоскости разума, в плоскости вот этого обусловленного мира, то есть мира, где есть энергия и пространство, этот мир начинается ниже, чем разум. Разум в некотором смысле выше, чем пространство и время. Вот почему при более долгих занятиях йоги Един приобретает власть, как утверждают древние трактаты, над пространством и временем. Он может переносить свое «я» в теле, вот этом тончайшем теле аджна-чакры, в любую точку Вселенной и в любой момент времени. Потому что вот принцип разума, он как бы главенствует до известной степени над пространством и временем. Вот почему йоги, и такая способность в йоге, что йог знает, высочайший йог знает все, что происходит во Вселенной, и все, что когда-либо было, есть и будет. Вот такая. И вот эта способность начинается на уровне, когда мы поднимаемся чуточку выше, чем разум. Но об этом отдельно мы поговорим. Но, тем не менее, сила разума безгранична. Если разум нуждается в постоянной тренировке, если вы отточите свой разум до высочайших уровней, вы сможете получать высочайшие интеллектуальные наслаждения. Почему это важно? Это важно в первую очередь, опять же, в техниках, которые применяются в йоге влюбленности, а также в тантре, не говоря уже о каких-то таких элементах, связанных с взаимодействием мужского и женского. То есть, еще раз я хочу повториться, это, если угодно...
Нашего любимого и такого уважаемого.
Люди жили для друг друга, то есть было единение.
Ну, трудно сказать, как там люди жили.
Ничего не было, не добрались.
Ну, да, как правило, все мифы.
Как жить, кто смешает?
Все мифы, они ведь на том и построены, что вот именно боги прилетели, значит, и вот раньше жили боги.
Я рассматриваю не как вот что-то узкое, а вообще весь мир. Вот несправедливость мира.
Каждый же может так поступать.
Нет, вот как оно получилось так?
Что
чего оно получилось?
Может быть, это был хаос? Дело в том, что как бы вот если вы посмотрите, нет, все очень закономерно. Вещь вот в чем была. Что сперва была маленькая группа людей, маленькая относительно, по численности маленькая. Не миллиарды, а маленькая группа людей. Ну, самые первые. Кто прошли этап эволюции, в том числе и то, что мы сейчас проходим. Потом они достигли высшего. Вот, и это начался, это был как бы золотой век, они были наиболее близки вот к первоисточнику. Потом по их пути, по их проторенному пути, рванули миллионы, миллиарды душ, неотесанных, так образно говоря. И получилось так, что просто эта волна захлестнула, просто захлестнула. Ведь, знаете, как-то вот, допустим, тут проблема Европы, что раньше в Европе было чисто, уровень культуры был большой, до тех пор, пока туда не стали приходить вот иммигранты из стран третьего мира, они их очень не любят. Почему? Стало все размываться. Общий уровень просел не потому, что сами европейцы стали более там некультурными, нет, их просто начали очень активно разбавлять, значит, вот иммигранты из разных стран, там Африки, там Азии и так далее. Вот то же самое, вероятно, было и с вот, человечеством, что когда-то действительно изначально была, значит, вот эта вот когорта душ очень высокоразвитых, близких. А потом до статуса человека стали подниматься бывшие животные.
То есть они начали пребывать?
Да, и они начали такой волной идти, что они начали просто размывать. Они стали размывать вот эти устои культуры, устои традиции и прочего. И стали создаваться вот эти вот ущербные законы, которые не в абсолютном плане справедливы, а вот от этой нахлынувшей толпы. Но когда действительно огромное количество беженцев, которые прибывают, там не до порядка, там не до чистоты улиц. И так повторяется из поколения в поколение, начинает вырабатываться другой стереотип, и он уже сам возводится в ранг закона, что только так и не иначе. Ну, ситуация еще хуже, еще хуже, еще хуже. И человечество, значит, начинает вот. Это же вопрос именно общности людей определенного уровня духовного развития. Если он на определенном высоком уровне, у них все замечательно. А если он разбавляется людьми, души которых еще вчера, что называется, по деревьям прыгали, как обезьяны, то чего вы от них ждете? Я был потрясен, шокирован. Показывали фильм, по культуре, по-моему, значит, о, помню, какое-то племя в Африке. И вот показывают племя одновременно, показывают их бушмены, по-моему. Показывают их в естественной среде. Очень бедная у них жизнь. Палатки, хижины. Все свое время они там, ну, ходят на охоту, коренья добывают. У них нет в принципе воровства. У них даже понятие частная собственность относительное. Ну, как племени принадлежит и все. И совершенно парадоксально, вот это, знаете, как вот на контрасте сработали, это вот просто, ну, за душу взяло. И вот показывают какой-то там пригород ЮАР, значит, где-то какой-то крупный город, я уж не помню подробности. Значит, крупные землевладельцы отхватили эти участки земли, где раньше жили эти племена, а их всех собрали, каждому построили палатку, вырядили в прекрасную одежду, раздали, значит, какие-то цивилизации, предметы. И вот показывают, смотришь, вроде так внешне они одеты, не как вот эти вот дикие, но это гетто. Это, знаете, показывают иной раз вот преступные районы где-нибудь в Америке, где вот эти вот негры прыгают там на кого бы напасть. И вот это даже не два разных народа, это не прошло там, по-моему, 20 или там 50 лет, вот как это началась политика. Как только ты вырываешь этих людей из... Естественно, у них не было ни воровства, у них не было насилия, у них вообще, в принципе, не было вот этого, что ты мог соплеменника убить. Никому в голову не приходило. Они воевали с окружающей природой. А тут, значит, показывают, у всех, значит, ну, маленькие дети играют, значит, в оружие, друг друга дубатят, бьют, друг друга обижают. Значит, кто там больше начальник, кто меньше начальник. Начинает проникать алкоголь, они начинают потихонечку спиваться. Еще какая-то там, значит, дрянь, дурь приходит. И это пришло вместе с цивилизацией. Получилось, что их поместили вот в эти условия. И вот еще раз я что подчеркиваю, что... Вот пир показывает, вот он красив. Вот эти люди, которые, они, знаете, вот в естественной природе, вот он красив, он, ну, темный цвет кожи, у него рельефная. В общем, на него смотришь, любуешься, как вот даже с физической точки зрения, очень красивое тело, приспособленное к жизни в джунглях. Я прошу прощения, того же самого показывают в городских условиях. Это бандюга. Ты на него смотришь, и не дай бог, ты вообще, ты уже от таких лучше. И вот у нас... У нас в стране и по всему миру происходит то же самое. Условия для одних попадают совсем другие. И это их разлагает в ноль. Разлагает буквально в ноль. Это трагедия. Это вот потому, что, ну, как бы души начинают приходить низкообразованные в условия, которые, в общем-то, они не создали. Если они плавно сами, у них нет иммунитета против алкоголя, против воровства, краж, насилия. Они просто с этим, они с этим никогда не сталкивались. Они были, знаете, как животные. А уже став человеком в этих искусственных условиях, это совершеннейший криминал. То есть это вот действительно будущие наемники, убийцы, там, не знаю, бери из них, он, формируй отряды эсэсовцев, да, или кого-нибудь. О, и они будут, не задумываясь, выполнять любой приказ. Это очень-очень-очень такая печальная вещь. То же самое происходит и с нами. Да, ну давайте мы вернемся. Значит, итак, еще почему это важно? Значит, вот эти многие медитации, где медитации на чакры. Мы должны осознать эти центры, ну, в йоговской традиции об этом говорится, что по мере того, как мы осознаем этот центр начинает проявлять себя все более и более, и человек начинает приобретать все те способности, присущие этому центру. Человек, так сказать, ну, который не получал там высшего образования, ну, в плане того, себя не, особо не утруждал в интеллектуальном плане, конечно же, у него центр аджна не развит. А если у него, знаете, не развит этот центр, он недостаточно чист. Это как окно, которое надо помыть. Значит, Все знают, как тяжело учиться. Учиться — это тяжелая работа, по-настоящему тяжелая работа, но деваться некуда. То, что в тибетских и в прочих монастырях они там проходили там в течение многих лет, у нас любое высшее учебное заведение, оно такое нормальное, не где халява, а вот действительно серьезное, за пояс засунет любого монаха. Из Индии, Тибета, откуда, что у нас уровень очень высокий. То есть эту предварительную, значит, развитие аджна-чакры мы все получаем в школе, в институте, когда мы занимаемся самообразованием и так далее. Вот. И по мере того, как у нас открывается этот центр, на мне начинает видеться совсем другое. Согласитесь, мировоззрение, допустим, человека, который занимается, знаете, тупым физическим трудом, и который не развит, не отесан, не образован, у него оно другое, чем, допустим, у профессора лингвистики. Согласитесь, да, это как бы два совершенно разных взгляда на мир. Но вот так устроена вселенная эволюция, что мы обречены развивать все центры, включая и вот этот высший центр аджны. Поэтому в йоге даются многие другие вспомогательные упражнения, дабы нам облегчить, значит, вот наше интеллектуальное развитие. Даются всякого рода медитации, значит, с определенными атрибутами, формами, с определенными такими моментами, чтобы мы делали определенные упражнения, то есть направляли, допустим, свое внимание на центр между своих бровей и визуализировали или созерцали там разного рода, значит, картины, разного рода ощущения, разного рода переживания. И вот когда дается здесь описание, что там находится пара Шампху вместе со своей чит, то одна из таких тантрических медитаций, одна из таких высших медитаций, это когда вы начинаете визуализировать у себя в чакре, значит, вот в этом точке между бровей, эту влюбленную пару. Значит, Шиву в его, вот в этом высшем проявлении света разума, и тончайшую, знаете, тончайшую энергию, знаете, вот как олицетворение, это очень сильным сознанием юноша и очень утонченная девушка, очень развитая, очень умная, очень, ну знаете, тоже с отточенным разумом, потому что у нас, как это говорят, сейчас началась эпидемия Барби, да, то есть как бы вот такой стереотип, что девушка может быть глупая, главное, чтобы была красивая, да. Но опять же, как бы это для людей, которые живут на других уровнях сознания. А так как эволюция требует, чтобы мы постоянно развивали все центры, включая аджна-чакру, то умный юноша никогда не будет удовлетворен общением, значит, глуповатой, значит, вот этой вот, как это называют еще их, Барби, да? То есть, как бы, ну, знаете, это вот, есть какие-то каноны красоты, если ты им, в общем-то, как якобы соответствуешь, все, можешь про остальное расслабиться. То есть, вот, и понятно, что, а так как, в общем-то, девушки, они ценят именно мужчину с сильно развитым сознанием, ну, то есть только с ними они счастливы, то волей-неволей, как бы, девушка, она тоже стремится вот дойти до этого уровня. А если говорить с точки зрения йоговской практики, то у вас, вам надо развивать как силу сознания, так вот и силу вашего разума, вот эту тонкую субстанцию разума, эту тончайшую энергию, чит-шакти, как здесь сказано, из которой, как из лучей света, сплетена структура, которая называется наш разум. Вообще говоря, это наука раджа-йога, которая нам говорит, как же там все устроено, из какой материи, субстанции сделан наш разум. Так вот, олицетворение этой тончайшей энергии материи, из которой сделан наш разум, и является чит-шакти. А непосредственно вот эта способность сознания, пропущенного через эту чит-шакти, это как раз пара Шампху, то есть вот это как бы образе Шивы. Но на что я хочу сделать другой упор, что в йоге влюбленности вы должны насладиться своей подругой или своим другом, ну, влюбленная пара, да, своим юношей, если вы девушка, или своей девушкой, если вы юноша, на всех уровнях, на всех, как говорят, чакрах, на всех планах, и в том числе на интеллектуальном плане вы должны быть единое целое, поэтому тогда только вы получите высочайшее наслаждение, вот, в том числе в сексе, потому что при взаимодействии в сексе вы также и на этом уровне будете, значит, друг с другом взаимодействовать, и наслаждение от него, оно имеет настолько сильный уровень высочайший, что без него, допустим, обычное взаимодействие между мужчиной и женщиной кажется неинтересным. И вот почему, знаете, эти все многочисленные, знаете, вот показывают там про этих всех лавеласов, всех этих Казанова и прочее, прочее. Он все искал, себе подругу, или про женщин, которые все ищут себе подходящего уровня друга, потому что только лишь на всех уровнях должно быть наслаждение, единение, гармония. Вот, и в тантра-йоге, ну, просто в йоге это понимают, поэтому и многие практики, они даны вот на визуализацию. Если вы будете визуализировать эту чакру, как предписано здесь, то ваш разум, ваш уровень вот разума начнет очень быстро трансформироваться, и вы, ну это как йога, как вот вы хатха-йогой будете заниматься, разобьете физическое тело, будете медитировать правильным образом сюда, разобьете умственный уровень. А человек должен быть прекрасен на всех уровнях. Вот. Есть ли какие-нибудь вопросы?
А уровень интуиции, он в каком центре проявляется? В этом же, да?
Ну, тяжело нам сказать что-либо про интуицию, потому что я как бы вам даю эти знания в первом приближении. На самом деле, согласно таким более подробным описаниям тантрического устройства тела, здесь как бы еще две промежуточные чакры между сахасрарой и аджной. Еще, знаете как, два малых полустаночка. Не узловая станция, а маленькие, так сказать, остановки. И вот область проявления высшего разума в области интуиции, оно немножко вот повыше. Вот. Я ответил? Вот, оно немножко повыше, это вот немножко уровень, когда уже мы ближе к чистому свойству сознания. Ну, то есть мы как бы, ответ такой, когда мы в большей степени лучи сознания направляем не через окошко разума, а каким-то другим образом. То есть мы сейчас пользуемся разумом, то есть мы направляем лучи сознания только лишь через разум. Вот если сейчас отключить нам разум, мы потеряем сознание, мы говорим, мы перестанем все воспринимать. Потому что для нас пока это единственное, как говорится, окно в Европу, да, единственный канал, через который мы можем черпать знания о внешней вселенной. А йоги, у них несколько развивается другая способность, она уже где-то идет в обход нашему разуму. Вот, но это отдельная тема, этим опять же занимается раджа-йога. Вот. Ну, я сейчас не буду касаться непосредственно, потому что иначе мы уйдем в дебри. Какие еще вопросы?
Ну, наверное, стоит действительно развивать все центры, чтобы не было перекоса.
Это вопрос или пожелание?
Ну, еще знаешь, Вадик, вот такой вопрос. Вот духовная личность, это тот человек, который интеллектуально развит, или тот человек, который имеет такие качества, как там благородство, там доброта, вот. Такие вот духовные, как говорят, качества.
Ну,
даже очень много есть интеллектуалов, но такие звери, ну, такие жестокие. То есть они развили этот центр для того, чтобы пользоваться, жить, уметь.
Ну, это хорошее замечание. Угу. Да, это очень хорошее замечание. Духовность и интеллект – это две большие разницы. Но так устроена задумка эволюции, что волей или неволей – нам все равно придется развить интеллект.
Обязательно.
Вот. У некоторых, некоторые индивиды развивают действительно свой интеллект очень сильно, но Но как бы они вместо того, чтобы идти дальше и подниматься над уровнем интеллекта, они зацикливаются на интеллекте. Они как бы остаются вот в этом, в этой плоскости интеллекта.
Но душонка мелкая. Вот именно говорят, там пускай умная, но душонка какая-то мелкая. То есть и такого благородства, широты души.
Ну, мне сейчас очень трудно такие термины. Термины такие термины очень тяжело мне интерпретировать. Значит, единственное, что я хочу сказать, что вот этот весь спектр человеческих качеств, он, знаете, как еще раз из буквы вы можете составить любое слово, точно так же из проявлений каждой из чакр, а чакр помимо интеллектуальных еще несколько много. Вот, если, допустим, знаете, иной раз преобладает более развитый центр разума, но менее развитый сердечный центр, то иногда такое случается, действительно, у человека нет, знаете, своей, вот на уровне даже ощущения, что ты и другой это единое целое, а есть ощущение на уровне разума, что я это я, а он это он, если я ему сделаю плохо и зло, ну и Бог с ним, он это он, а я это я. Поэтому вот все остальные моменты, они, ну, опять же, я немножко вперед забегу, что вот подобно тому, как есть, помните, в Европе есть там сангвиники, холерики, кто там еще, четыре основные типа людей. Вот. В тантре, в йоге, там их гораздо больше, потому что в зависимости в каждой чакре, в каждом уровне, есть набор своих качеств. И сочетаниями всех этих качеств со всеми получается то, что называется личность. И, соответственно, если где-то что-то недоразвито, а где-то что-то переразвито, получается вот этот вот перекос, что с одной стороны человек вроде как и умный, но он без широты души. Без вот этого ощущения. И таких комбинаций, или ревнивый, вот, допустим, у него до известной степени развит вот этот центр, а плохо развит вот этот, значит, ну, назову, хорошо развит, допустим, какой-нибудь центр вот, уровня сердца, анахаты, он уже способен на любовь. Но в то же время, как бы обратная сторона, если у него нет понимания этого, или вот непрерывности всего, так сказать, живого, то возникает, как следствие, в этом же центре возникает ревность. Потому что ревность от непонимания, что это ну, как, ревность это когда мы с одной стороны чего-то очень хотим, но с другой стороны чего-то очень не хотим, опять же, из-за непонимания. И вот эти вот разные комбинации, они дают нам огромный спектр личности. Более того, в разные периоды жизни, иной раз времени суток, начинает у человека возобладать то одна комбинация, то другая. Но есть наиболее устойчивая. И вот это наиболее устойчивое называется характером. Ну и как следствие, вот об этом Раджа-йога учит, что если у вас какой-то сейчас один характер, это ровным счетом ни о чем не говорит. Самое главное, если вы осознали, что вам ваш характер не нравится, это всего лишь вопрос методики, как его изменить. Заставьте проявить, ну как бы развейте недоразвитое, и вы сбалансируетесь, и действительно умный станет добрым, а добрый станет умным, ревнивый станет открытым, глупый станет умным, жадный станет щедрым. Мы потом будем рассматривать каждое из качеств, вот каждого из центра. Каждого из центров. Вот, поэтому сказать, что вот человек там умный, но злой, нет. Бывают умный, но добрый. Бывает же и так. Умный, но добрый. Еще есть вопросы какие-нибудь? Ну, тогда все.
7 декабря 2004 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в ДК «Строители Октябрь». И здесь рассматриваем Ананда Лахари, сегодня 37 стих. 37 стих. Но напомню вам, что, к сожалению или к счастью, сохранилось несколько интерпретаций Ананда Лахари, причем каждая из них вполне датированная, вполне, так сказать, заслуживающая доверия. Так вот, по некоторым источникам это 40-й стих. 40-й. Но у нас мы пользуемся источником, где этот 37-й стих. Еще раз напомню, что это, к сожалению, большой-большой миф о том, что там все помнят наизусть. Вообще, все, что связано с Востоком, иногда обрастает мифами гораздо больше, чем кого есть. Но, во всяком случае, вот в такой повседневной жизни проникают больше мифов. Итак, значит, давайте, если у кого-то есть какой-нибудь вопрос или вопросы по йоге, я быстренько, значит, на них постараюсь ответить. Вот в свете, значит, учения нашей йоги. И потом мы пойдем дальше. Есть ли у кого какие-нибудь вопросы по йоге, по каким-нибудь разделам йоги, терминам и так далее, и так далее? Да.
Вадик, значит, насчет мантр, произношение мантр, вот как важна, вот, чтобы она заработала мантра?
Значит, чтобы заработала мантра, чтобы заработала, это так называемое пробуждение энергии мантры, то помимо произношения, безусловно, важно.
Даже вот, например, как буковки произносить, мягко или твердо.
Ну, это, в общем-то, да, к тому же и сводится к типу, да, препинанию, так сказать, и так далее. Значит, и здесь идет такая вещь. Вообще, в подавляющем большинстве школ, которые сейчас, ну, не в подавляющем, а в значительном, которые существуют сейчас в Индии и у нас здесь, где мантра-йога один из серьезных инструментов, которыми они пользуются, на самом деле сохранилась очень жесткая система передачи знания. Вот от учителя к ученику. Учитель шепеляет, и ученик шепеляет. С очень жесткой такой, как бы, последовательностью препинаний и форм произношения. И идет, не знаю, когда началось и, так сказать, когда закончится. То есть это, ну, в некотором смысле слепое копирование, дублирование, слепое, абсолютно, там не размышляют, там не рассуждают, там вообще все разговоры пресекаются на корню, мантра там святая. То есть если тебе там учитель посвятил тебя в мантру, он тебе сказал, значит, как это все произносится, ты должен это все быстро запомнить и, значит, в дальнейшем повторять. Без всяких объяснений, без никакой демократии. Вот как сказали, так и неси дальше. В другой же, так сказать, ну, помимо этих школ существуют другие, которые также делятся на две части. Первое – это самого высшего пошиба, самого высшего уровня, где знают вот эту матрику, где знают вот эту вот, вот эти вот остатки знания, по принципу которых и составлялись мантры. Но это очень-очень редко случается. Ну и, наконец, вторая часть – это просто какие-то личные наработки. Ну, кто-то объясняет, допустим, мантры – это всего лишь тем, что это вот звуковая вибрация, только лишь физическая, массирует, мы как бы голосом произносим, она массирует, значит, наше тело. В общем, здесь много-много ответвлений, но я такие тогда, ну, я их не буду рассматривать, но вот это высшего пошиба, это школа, где, которые претендуют на то, что они помимо того, что точно так же очень четко передают мантры так, как они были до этого, плюс еще знают, по какому принципу они были построены, а это очень серьезная претензия, очень серьезно, если кто-то знает, по какому принципу строятся мантры. Это высший пилотаж, ни больше, ни меньше, может быть, во всей йоге. Почему, если вы помните, потому что согласно учению джнана-йоги и мантра-йоги, абсолют создал этот весь мир согласно мантрам. То есть человек, который знает, как это все возникло и как этим распоряжаться, претендует ни более, ни менее на, так сказать, статус человека, знающего, как был сотворен этот мир. То есть гораздо легче просто зазубрить, как тебе сказали, и передавать дальше, стараясь не исказить, нежели понимать принцип, как это, почему это вообще работает и по какому принципу это построено, и, ну, знаете, как этот механизм был сделан. Ну, аналогия такая.
Представьте, что древнее племя какое-нибудь там в Южной Америке или где-нибудь там в Африке нашло, ну не знаю, что угодно, нашло там стальной меч и, или какое-нибудь там другое оружие. А более того, они увидели один раз, как, значит, более развитые люди им пользовались. Говорят, сейчас это до сих пор есть. Они перенимают это искусство, они умеют хранить это оружие, но они никогда в жизни его не воспроизведут. Полным-полно ходят этих аборигенов, значит, с огнестрельным оружием, но у них нет шансов воспроизвести технологию и самим научиться его делать. Просто, ну нет. И вот такая же ситуация с этими школами, где мантры передаются, знаете, как это древнее ружье или древнее оружие из поколения в поколение. Они с него пыль сдувают, они его всячески, значит, хранят. Оно понятно, со временем что-то там начинает уже портиться, но они этого даже понять не могут, где деталь ответственная, а где так себе, да? Какую можно заменить, а какую ни в коем случае заменять нельзя. И вот таким же образом идут мантры. Из поколения в поколение передаются, передаются, передаются.
Значит, они их не пробуждают, если они не понимают принципа работы.
Абсолютно правильное замечание. Как правило, в этих школах уже передаются пробужденные мантры. Вот почему так и важно у них считается момент посвящения. Посвящение — это все уже от одного огня передали другому огню. Но на самом деле там не все так просто. Можно я немножко, мы в каком-то темпе пойдем, а то получается скомканно. Так вот, у них там несколько тоже все сложнее. У них есть еще, помимо всего прочего, самих мантр. Мантр же очень много. И не всегда находятся учителя, которые ну, в достаточной степени владеют этими ситхами мантры или пробужденными мантрами. Но также еще даются некие способы, которые помогают, так сказать, ее зажечь. Ну, знаете как, не обязательно передавать огонь. Можно еще передавать огниво. То есть, если там умело, значит, по нему постукать, то загорится огонь. Вот в этих школах иногда в том числе и сохранились методы, ну, до известной степени как-то реанимировать мантры или как-то их наоборот усиливать, поддерживать, если они уже пошли. Но не более. Но не более. Значит, и совершенно малочисленные, я не знаю, если честно, ну то есть о статистике здесь вообще не должно быть речи, потому что это действительно высший пилотаж. Но, тем не менее, существуют школы и существуют до наших дней, насколько они, так сказать, в общем-то, вероятно, даже в наше время они сохранились, где также есть знания. Самое основное знание, помимо того, как передавать мантры, как их усиливать, как их в некотором смысле даже пробуждать, если они, значит, там, то вот эту изначальную науку о том, как вообще это все строится. То есть, грубо говоря, как, каким образом это все начинает воспроизводиться. И это очень-очень такая широкая поле для деятельности, потому что есть методы, которые, если ты знаешь составные части, ты соберешь целое, зная принцип. Есть методы, где не более, не менее, значит, известными, значит, способами, как бы человек вводит в себя в сверхсознательное состояние и начинает с высших сфер, более духовных планов, значит, непосредственно черпать эти мантры. Подобно тому, как мы, если мы хотим получить какое-то знание, мы идем в библиотеку. Точно так же и здесь человек как бы поднимается над этим нашим грубым материальным миром, в более тонкоматериальный мир, и вообще тончайший энергетический, где, как утверждает йога, тоже существует жизнь, но на более тонком уровне, но наука мантра-йоги, она пронизывает всю Вселенную, она одинакова на каждом плане. И они слышат эти мантры и приносят их потом сюда. То есть, знаете, как если бы вы поймали телепередачу, которую там с Альфа-Центавры, значит, выпустили в космос, вы перехватили ее и расшифровали, и получили это знание. Вот. Кроме того, значит, есть такие вообще совершенно, ну это вообще уникальные моменты, когда значит, человек, даже не подключаясь к какой-то, ну как это сказать, более тонкой вот этой цивилизации, сфере, он просто своим собственным, очень долгой практикой, он достигает совершенства в той или иной области и как бы переоткрывает, то есть как бы создает с нуля до самого высшего уровня. Но еще раз хочу подчеркнуть, это высший пилотаж, таких школ мало. Найти их, ну, практически это... В большей степени, если вы столкнетесь просто с передачей мантры. Вот как они ее получили от учителя, так и передают дальше. Значит, в мантре, как и везде, есть некие такие... Это не обязательно, не всегда. Мантра – это такая жесткая узкая дорожка. Иногда это достаточно широкая такая вот область. Произношение. Вы можете произносить мантры, известные мантры, с известным акцентом, и они будут работать. Вот в каких-то рамках это все допускается. Ну, начиная с какого-то момента, когда коверканье уже какую-то там определенную черту переходит, то тогда, конечно, эффективность резко падает, она, ну, до известной степени начинает переставать работать. Но вы должны опять же помнить, что есть три типа мантр. Мантры энергии, виджа-мантры, мантры сознания, то есть это те мантры, где на самом деле вообще не важно, как вы их произносите, точнее, на каком языке. Вы их можете хоть на суахили произносить, лишь бы вы понимали, что вы говорите. Вот в виджа-мантрах, мантрах энергии, не важно, что вы говорите. То есть неважно, понимаете ли вы то, что вы говорите или нет. Самим фактом того, что вы делаете этот речитатив, воспроизводите, она начинает работать. Помимо того, знаете вы мантру или не знаете, понимаете, не понимаете. Вот как розетка 220. Подключились, все, там электричество уже есть. Бесполезно, значит, тыкать розеткой во всю остальную стену. Точно так же бесполезно произносить другие сочетания звуков. Вы никуда не попадете. Но если вы правильным образом, значит, направите свою руку и попадете вилкой в розетку, вы попадете в этот источник энергии. Точно так же и здесь. Если вы до известной степени правильно, значит, будете повторять вот это произношение мантры, мантры энергии, биджа-мантры, то вы попадете в эту розетку, и она заработает. Ну, как любая розетка, она сделана так, что, в общем-то, есть какая-то погрешность, чтобы в нее попасть. Это же не какая-то прецизионная техника с точностью до микрона. Нет, ну, плюс-минус как-нибудь там попадет. Вот точно так же и эти мантры энергии. До известной степени есть такой, знаете, вот люфт попадания, да, то есть туда. Ну, понятно, что если вы будете как пьяный ходить, значит, и пытаться иной раз, знаете, как пьяный в замочную скважину, значит, ключом пытается попасть, ну, будете достаточно долго этим заниматься. Если вы относительно вменяемый, в хорошем таком состоянии, то достаточно быстро. Значит, кроме того, есть мантры имен. С мантрами имен, ну, в некотором смысле, наиболее проще всего. Они, кстати, вот именно мантры имен, подавляющее большинство мантр, сохранившихся до наших дней, это, как правило, мантры имен, как ни странно. И в значительно меньшей степени это мантры сознания, то есть осмысленного произношения текста, и мантры энергии. Вот. Почему? Мантра имен это как имя у человека. У его-то вы можете коверкать в более широких... Значит, в пределах, но все равно человек отзовется, если вы позовете его этим именем. Главное, чтобы где-то хотя бы на слуху было вообще о том, что вы говорите. Еще раз, как знаете, на английском это Jesus Christ, значит, у нас Иисус Христос, где-то еще как. Значит, каждый по-своему, но все именем, что называется, Господа там творят, да, творят чудеса. Нет, самое главное, что он там, вероятно, понимает, да, то есть, что к нему обращаются. Да. Вот такая речь. То есть здесь надо подойти достаточно осмысленно. Достаточно осмысленно. Но опять же, то есть, как говорится, дорогу осилит идущий. Дорогу осилит идущий, если вы хотите пробудить мантру, почему бы вам ее не пробудить?
А когда мы Когда мы пробуждаем мантру, пробуждаем энергию мантры, мы пробуждаем свои скрытые резервы, вот эти энергии внутри себя, или же мы извне откуда-то приглашаем энергию, или мы внутри открываем.
Хороший вопрос. Да, на самом деле очень любопытно идет процесс, что на самом деле очень трудно сказать, какой механизм идет. Иногда это объясняют следующим образом, что вы как бы открываете в первую очередь источник в самом себе, а потом через источник в самом себе подключаетесь к этому космическому источнику. Ну, грубо говоря, сперва вы находите розетку в своем доме.
Он разве внешний какой-то?
Можно я последовательно? Значит, сперва вы находите розетку в своем доме, а потом атомную станцию, которая генерирует эту энергию. Значит, вопрос последовательно или параллельно, здесь, ну, трудно на него ответить. Потому что вот там тоже есть свои нюансы, свои объяснения. И единственное, что, так сказать, вот сейчас уже можно сказать абсолютно точно, что на самом деле вам нет нужды задаваться вопросом, как это работает. Это работает. Вот и все, что я вот лично я хочу сказать. Потом вы поймете, как одно вытаскивает другое. Иной раз это через закон ассоциаций вы как-то пробуждаете в себе самом источник этой энергии. А если вам, допустим, дали эту мантру, то вы уже с самого начала отчасти подключены к этому как бы гигантскому источнику этой энергии. Очень трудно сказать, потому что, еще раз говорю, мантра-йога — это высший пилотаж.
Ну, вот в этом смысле, наверное, мантра сознания не полегче для понимания. Я, например, думаю там о Боге, да, я настраиваю свои мысли на это высшее. И понятно, что в мои мысли как бы очищаются, я думаю только о каком-то вот...
Значит, я бы не согласился, что мантры сознания легче. На более того, мантры сознания, да, где смысл. Я бы более того сказал, что это более трудные мантры, чем...
Это трудно, но более...
Можно последовательно, ладно? Потому что иначе мы же записываем это все, и потом тот, кто будет еще слушать нас, он ничего не поймет. Значит, мантры сознания более трудные по той причине, что надо понимать концепцию. Если понимания концепции абсолюта нет, то это будет попугайство. Я абсолют, я абсолют, я абсолют, я абсолют. А даже не понимаю, что такое абсолют. А в этом смысле более быстрые — это вот мантры энергии и мантры имен. Самые быстрые мантры имен. Почему? Там вы можете коверкать, и все равно сработает. Мантры энергии, понимаете вы, не понимаете, все равно сработает, но вы должны относительно правильно повторять. Относительно правильно. То есть, если вы начнете там коверкать сильнее, то они не будут работать. А с мантрами сознания — это высший писк. Это была такая система, и сейчас она есть, Адвайта Веданта. Адвайта Веданта построена на мантрах сознания. Там мантры энергии, ну, за исключением слова «ом», в общем-то, и не встречается. Какие-то мантры. Я есть Брахман. Или, значит, там, я есть Шива. Ну, их очень много. Но человек, который произносит эту фразу и осмысляет ее, должен иметь зеркально отточенный интеллект. Чтобы он сразу как бы поглотил интеллектом смысл этого, и интеллект как бы придал форму всему нашему мировосприятию. Если же у вас интеллект не отточен многократными вот этими вот упражнениями, значит, что это за упражнения? Ну, это те же упражнения, которые мы в школу, когда приходим, нас учат читать, писать там, или когда мы в институт приходим, и нас там учат там каким-нибудь более сложным там вещам, какой-нибудь математике высшей. Они заставляют отточить наш разум. Почему? Как бы очистить поверхность разума. И вот если поверхность разума очищена, да, в разум можно бросать мантру сознания, и она начнет работать очень быстро. Если же вы, ну, как бы, прошу прощения, еще не искушены в вот этом осмыслении, да, ну, это бывает. Иной раз, вот я сам по себе знаю, иной раз, ну, как бы, долго-долго не занимаешься чем-то, а потом с трудом там дважды два можешь перемножить. Тогда мантры сознания, они менее эффективны. И вот как вот основной принцип, вот помните, как вот в хатха-йоге, вот сейчас у нас вторая часть фильма вышла, вот там есть фраза, она ключевая, что подобно тому, как мать сперва воспитывает новорожденного ребенка, а потом только, когда он вырастает до определенного возраста, он начинает видеть папу, вот точно так же и здесь. Многие наиболее легче всего подойти к йоге вот именно таким способом, что сперва материнским методом, а потом только методом сознания. Иначе это получается попугайство. То есть мантра сознания, если вы не осознаете, что вы произносите, она не работает, понимаете, да? То есть там самый, ну, как бы двигатель, это то, что вы понимаете, что вы говорите. А в мантре энергии нет. Можете понимать, а можете не понимать. Никого не волнует, все равно будет работать. Вы можете понимать, как розетка работает, можете не понимать, но если вы воткнули, значит, вилку, то телевизор ваш будет показывать. Вот. Вот такой вот ответ. Еще есть вопросы? Нет вопросов. А значит, если вопросов нет, идем дальше. Итак, записываем. Я приветствую Шиву в твоей вишудхе. Чистого и прозрачного. Как кристалл. Породителя эфира, освобождающего мир от темноты и ту единую с ним богиню, которая как птица Чакори, и ту единую с ним богиню, и ту единую с ним богиню, которая как птица Чакори,
которая как птица Чакори.
Наслаждается лунными лучами. Исходящими от них. Значит, давайте я еще раз прочитаю. Я приветствую Шиву в твоей вишудхе, чистого и прозрачного, как кристалл, породителя эфира, освобождающего мир от темноты от темноты. И ту единую с ним богиню, которая, как птица Чакори, наслаждается лунными лучами, исходящими от них. Чакори – это собственное имя. Значит, птица Чакори – это в мифологии такая птица, которая вылетает, значит, которая очень, ну, там, много у нее всяких интересных таких качеств и свойств, но которая по ночам вылетает, она ничего не кушает. Она кушает только лунные лучи. То есть, как, ну, бы, когда вот...
Какая-то легенда,
или на самом деле... Да, да, да. Это вот в мифах, я вас еще раз отсылаю, значит, этим...
А? Я буду, я считала.
Нет, почему? Потому что я почему вас отсылаю? Почему я вам не рассказываю? По двум причинам.
Правильно.
Значит, первая причина.
Нет, где?
Нет, ну как же нет, где?
Нет,
где? Есть, нет, есть.
А вот здесь нет книжного магазина?
Да нет. Я есть, бабушка, нет.
Не было, да? В Буквинисте тоже не было.
Так, конечно.
Вот, но на самом деле есть такой сейчас способ, сейчас есть прекрасная такая вещь, называется интернет, и можно просто распечатать.
А, теперь вообще включили, можно
распечатать просто, а то найти где-нибудь и мне просто дать, и я на принтере распечатаю сколько надо. Вот, сейчас техника, слава богу, уже начинает. Но единственное, что, конечно, в книжках картинки еще что-то. Так вот, я почему не рассказываю? По двум причинам. Во-первых, это сподвигнуть вас. Найти и прочитать. А во-вторых, на самом деле, более важная есть, более прагматичная такой момент. Мифы древней Индии неоднородны в трактовках и в повествовании. Один и тот же миф иногда излагается настолько с разными акцентами, согласно тому, кто его излагает, что иногда диву. Буквально диву даешься, когда один и тот же миф начинают трактовать с точностью наоборот, когда хотят подтвердить какую-то свою точку зрения на какое-то явление и так далее. Да.
Иначе так.
Да, да, да. Абсолютно правильно. Только берут сказки, да, значит. И поэтому. Поэтому вот такая вот вещь, я просто призываю вас. Но кое-какую информацию-то вы все-таки должны знать. Так вот, эта птичка, она питается лунными лучами. То есть она ничего не кушает, кроме вот этих лунных лучей. Вот. Далее идем. Ну, в общем, начинаем мы рассматривать. Итак, напоминаю вам, что мы сейчас, это последние несколько афоризмов стихов Ананда Лахари, где... В общем-то, будут в порядке возникновения, во время эволюции описаны чакры. Сейчас еще раз повторюсь, много кто на эту тему рассуждает, разговаривает, но вы имеете возможность, может быть, столкнуться с одним из самых древних и самых авторитетных текстов по вот этой системе чакр. Безусловно, этот текст сам опирается на более, так сказать, древнее учение, но он и сам, и ему самому, в общем-то, не так уж мало лет. Ну вот, поэтому в некотором смысле это один из самых старых текстов, вот, где вот эта система чакр объяснена. Но вернемся мы к Ананда Лахари, то есть вот ко всему этому контексту. В первую очередь, эти все последние стихи были интересны в качестве просто такого, знаете, механистического осмысления устройства, в том числе человеческого тела. Но, опять же, я считаю, что это слишком приземленная такая трактовка. Слишком она недостойна, она вот того, чтобы слишком, ну, много на это люди время тратят. Надо понимать высший сперва уровень. А потом уже углубляться в деталь. Почему? Да, система чакр великолепная система, это действительно очень высокие знания, очень много что объясняющие и дающие практические результаты применения. Но все-таки это второстепенная вещь. Все эти каналы, все эти биджи, все эти вибрации, присущие той или иной чакре, все эти эмоции, вся вот это вот, все это хитросплетение, оно безусловно очень важно. Но все-таки оно второстепенно. Что же первостепенно? Первостепенно, еще раз вам напоминаю, это Шри-Видья, это учение о богине Шри, где сказано, что Шри выше всех элементов, всех хитросплетений, всего того, что, в общем-то, присутствует в этой грубой материальной вселенной или в более тонких ее планах. Богиня Шри выше, богиня Шри за пределами. А богиня Шри как бы присутствует в этих всех элементах, точнее проявляется, только лишь для того, чтобы вы через эти элементы вышли к осознанию богини Шри. больше в них смысла нет. Понимаете, да? И в более поздней такой, не более поздней, а более иной интерпретации, что когда человек занимается кундалини, пробуждением кундалини, ведь он на самом деле не стремится получить какие-то, знаете, как это сейчас модно, какие-то такие ощущения, которых он не может ощутить в этом мире. Сейчас огромное количество всякого рода таких богемно настроенных молодых людей разного пола увлеклись этими всеми теориями. Почему? Ну, они уже все перепробовали, им скучно. Вот давайте-ка теперь сейчас что-нибудь такое эзотерическое сделаем, чтобы уж проняло так проняло. И этот подход на самом деле плебейский. Еще раз, это очень такое, может быть, даже оскорбительное выражение, но тем не менее это плебейский подход, это подход рабов, это подход воришек, это подход, знаете, да, это подход вот, знаете, утянуть немножко знания и воспользоваться даже толком, не понимая откуда оно и куда оно ведет. Поэтому во всех этих трактатах по кундалини, значит, йоги там, и тантрам, очень жесткое предостережение, что, ребята, прежде чем вы сунетесь в эту область, будьте очень осторожны. Для чего нужно это предостережение? Очень просто, чтобы вот такого плана люди, которые просто ищут новых, необычных для себя чувственных ощущений, знали, что это достаточно опасный может быть эксперимент. Что когда это начнет все разворачиваться, может быть, будет и совсем не весело. Так вот, пробуждение кундалини — это не более не менее прямой путь осознания богини Шри. Прямой и очень быстрый. И когда она будет пробуждена, она начнет растворять эти все центры. Она начнет их уничтожать. Подобно тому, знаете, как армия идет с войной и на своем пути разрушает город за городом. Вот, мне очень нравится такая аналогия. Представьте, что во время войны, да, то есть армия, которая там, наша армия, которая наступает на Берлин, это не армия, а это энергия кундалини. И вот она иногда с боем занимает там Тулу, Орел, что там дальше у нас идет, Брест, там, Будапешт там, и так далее, до Берлина. И в общем-то иной раз от этих городов ничего не остается. Все разрушается в ноль во имя великой победы. Победа выше, чем вот все то, что там, значит, почему проходит вот эта вот великая армия. Вот в духовном плане, когда человек пробуждает энергию кундалини, и она начинает свой путь восхождения, как это мы с вами рассматривали вот в предыдущих афоризмах, она сметает на своем пути все, включая эти чакры. Поэтому, понимаете, да, вот очень много людей, которые занимаются эзотерикой, которые знают вот буквально там много чего, даже на память, наизусть, но они не знают самого главного, что это все нужно только лишь для того, чтобы энергия кундалини, когда она прошла, она все это смела, в общем-то, с лица земли. Ну, имеется в виду внутри нашего человеческого тела. И поэтому, что для вас важнее, знать эту энергию олицетворения Шри или знать то, что она разрушит? Конечно же, лучше знать то, кто разрушает, а не то, что разрушено. А то получается наоборот. И человек начинает цепляться за это, а потом, когда в нем начинают идти эти духовные процессы, он начинает испытывать страшную боль. Он слишком привязывается к этим тонким сверхспособностям. Действительно, если вы начнете практиковать известные медитации, о которых я скажу чуть попозже, у вас начнут открываться сверхспособности. Но вы, настолько они вам, ну, настолько они будут превосходить все то, что вы ощущали в обычной жизни, по силе ощущений, по необычности, по вот некоему такому захватывающему какому-то сценарию, что вы начнете инстинктивно за это хвататься. Будете хвататься за умение ясновидения, или предсказывания, или интуиции вот такой, знаете, который человек вот может сказать, это так, В общем, то, чем обладают подавляющее большинство вот этих всякого рода людей, которые, значит, вот, экстрасенсы там и прочее, прочее. Они ведь этим всем обладают, да. Они развили тот или иной центр внутри себя. Но если они за него будут цепляться излишне, то потом, когда пойдут процессы духовные, этот центр начнет растворяться, их, в общем-то, ждет ну, достаточно неприятные, так сказать, промежутки времени, иногда затягивающиеся на несколько жизней. Вот почему во всех религиях, во всех йогах сказано «не заигрывай с высшими силами». Не заигрывай. То есть, знай, для чего ты это делаешь. Но если ты не знаешь, для чего ты это делаешь, лучше не трогай. Иначе это станет очень серьезным капканом. В трактатах по йоге везде одна и та же фраза, что откажитесь от сверхспособностей, не хватайтесь за сверхспособности. Знаете, иногда интерпретируют это так, типа, а что отказываться? Мы их и так не имеем, что от них отказываться? Но опасность в том, что они могут внезапно открыться. Очень внезапно. Человек даже иногда просто...
Ну, вот, так же, как вот. И гениальный человек тоже. Как бы тоже здесь бывает.
Ну, здесь немножко аспект. Гениальность все-таки это несколько более другого порядка.
Ну, что-то Бог дал какие-то способности.
Да, то
есть это же способность. Не прицепляют чуть-чуть.
Вот, да. Вот, может быть, да. Может быть, в этом смысле и так. Да, может быть.
Тоже открывать что-то какой-то центр.
Да? Значит, да. Так вот, для чего я сказал эту всю предысторию? В том, что мы сейчас с вами рассматриваем систему чакр, но, знаете, вы должны знать, вот вы как наступающая армия, должны уметь этим пользоваться, должны знать все эти техники, должны, знаете, как вот военачальник, прежде чем брать Будапешт или Берлин, он должен знать все входы-выходы, где там метро, где там главная дорога, где там укрепление, чтобы потом беспрепятственно пройти этот пункт, да, назначения. Точно так же, в известном смысле, и здесь. От вас требуется, в общем-то, в первую очередь, это знание основной силы духовной. Это осознание наличия богини Шри, которая придет к вам, в том числе, и как пробужденная кундалини. А только, ну не только потом, но, понимаете, да, это самое главное. Но вместе с тем, конечно же, надо знать, потому что иначе это будут, в общем-то, ну, долгие-долгие мучения, преодоления, но... Все равно рано или поздно эта энергия растворит эти все центры. А вот если вы уже начнете сами за них хвататься, она растворит даже помимо вашей воли. А что получается, когда вы что-то не хотите, так сказать, выкрукать, и у вас это отбирают? Большое разочарование. Вот. Теперь же мы коснемся непосредственного этого афоризма, о чем здесь сказано. Итак, я напоминаю, что согласно теории йоги, сперва было что-то невыразимое, запредельное. Потом это невыразимое, запредельное самоосознало себя как величайшую самость, как абсолюта. И это момент начала творения этой вселенной. До этого вообще мы ничего не можем сказать. После этого возник абсолют, как единое целое, величайшая самость. Затем же он разделился на две части. И по большому счету это уровень возникновение разума. Основная черта разума. Как неделимое разделить? Знаете, как ножом разрезать воду на две части. Но тем не менее научился он это делать. И мы с вами на прошлом занятии рассмотрели этот уровень аджна-чакры. Это уровень разума, это уровень, ну что мы понимаем под разумом? Ну, мы говорим, вот у человека человек умный там и так далее. Что это человек, который может что-то анализировать, делать какие-то выводы, как-то ими пользоваться. основной механизм того, как он это может делать, основной механизм, он более сложное разбивает на более простые элементы, изучает более простые элементы, а потом понимает, как работают сложные. Вот так работает наш разум. То есть, и его первая такая функция – это разделять. И мы на прошлом занятии на этом остановились. Но потом пошла дальнейшая эволюция. Если что-то может быть разделено один раз, то это может быть разделено много раз. Если это может быть разделено много раз, то у нас получается какая-то общность объектов. Общность объектов. Понятно, что это мы можем делить до бесконечности. То у нас получается бесконечное число каких-то единичных объектов. Видите, мы сейчас достаточно... Наш язык сейчас похож на язык математики, если честно. Вот высшая математика, она как раз и оперирует с этими, с аналогичного рода понятиями, определениями. Вроде ничего конкретного, но все-таки за этим что-то прослеживается, да? Высшая степень абстрактности. Так вот, если есть множество чего-то, то мы можем говорить о пространстве. О пространстве. Почему? Потому что пространство это и есть некая совокупность точек, где может что-то находиться. Потому что если мы не будем говорить о вместилище, то в общем-то и мы не можем говорить и о том, что там может что-то находиться, и вообще о чем-то имеющем форму. Как может иметь форму что-то, что вне пространства? Оно не имеет формы. Это в лучшем случае точка, не имеющая объема. Вот. И вот следующий центр, это Вишудха, это центр, где эволюция сделала как бы свой второй прыжок, второй рывок. Оно размножило вот это вот принцип деления на бесконечное количество, так сказать, раз. И этот центр, это тот центр, который отвечает за пространство. Или на языке этих всех манускриптов, трактатов, это называется эфир. Эфир. Знаете, но эфир, еще раз напоминаю, не в плане того, что там нюхают эфир, а в плане радиоэфира. Ну что такое радиоэфир там, да? Это подразумевается огромное пространство, в котором вот что-то находится. Там передаются сигналы или, и так далее. Но вам важно осознать, что это та вещь, начиная с которой мы можем говорить уже о пространстве или о пространствах, в том числе в известном нам смысле. Мы все с вами привыкли к понятию пространства физического. Если у нас квартира маленькая, мы говорим «мало пространства». Значит, если мы живем во дворце, мы говорим «вот у нас, значит, много пространства». То есть у нас есть какое-то интуитивное осознание этого свойства. Но на самом деле понятие пространства, которое здесь дается, понятие эфира, оно более глубокое, нежели наше обычное повседневное. Здесь пространство в своем первозданном виде. А вот наш физический объем, да, вот нашей квартиры, это уже как бы всего лишь частный случай более общего пространства. Возникает вопрос, а какие же еще бывают пространства? На что йога говорит, да самое разнообразное. Допустим, пространство ваших мечтаний. Ведь оно есть. Вы закрываете глаза и о чем-то мечтаете. Вы ведь мечтаете не в точке, вы ведь мечтаете не в чем-то сжатом. У вас тоже есть какое-то, как бы это сказать, какое-то вместилище ваших мечтаний. Это пространство вашей памяти. Это пространство ваших сновидений. Это то, с чем вы сталкиваетесь, помимо вашего физического пространства.
Мысли, эмоции, да, вот ощущения.
Безусловно. Но йога говорит, что вот, ну, это, согласитесь, да, достаточно интересный такой подход, что оказывается наши мысли, наши эмоции существуют не то чтобы даже в нашем этом физическом пространстве, а в каком-то своем. А йога утверждает, что есть как бы праматерь всех пространств, которая в дальнейшем раздробилась на миллион разных пространств. Одно из них физическое, другое из них пространство наших мечтаний, третье наши воспоминания из детства, четвертое наши фантазии неудержные, да, и так далее, и так далее. Так вот, все это на самом деле с точки зрения йоги такие же реальные пространства, как и то, что вы видите в своей квартире. И действительно, вы закроете глаза и начнете медитировать, и погрузитесь в ощущение, что вы сидите на берегу моря, и вы будете ощущать все те же самые, значит, вот, как это сказать, ощущения. Знаете, человек под гипнозом. Он воспринимает то, что ему внушает гипнотизер, а не то, что он видит в реальности. То есть, с этой точки зрения, эти пространства эквивалентны. Ну, сразу же современная наука говорит, это бред собачий, что это вот объективное, значит, наше хорошее пространство сравнивают вместе с какими-то галлюцинациями. Ответ на это очень любопытный. Система отчета в йоге и в современной науке разные. В йоге система отчета «моё я», то, что я переживаю, для меня в первую очередь значит. А пространство, ну что же, оно сейчас есть, да. А завтра я умру, я не знаю вообще, что после моей смерти останется эта комната или не останется. А может быть, как-то все гораздо хитрее. И об этом я не могу сказать, я могу только предполагать. А ученые говорят, нет, что вот есть объективная, как они говорят, реальность, а все остальное наслоение. Вот с этим уже не соглашается йога. Вот из-за этого раздрая и все последующее непонимание идет. И как следствие огромное количество всякого рода шарлатанов, которые одной ногой вроде якобы в науке, другой ногой якобы, значит, в эзотерике, а на самом деле не там, не так. Вот. Но помимо этого пространства, о котором мы с вами только что перечислили, так, наше физическое пространство, пространство мысли, сновидений, воспоминаний, мечтаний, чего еще. Есть, утверждает йога, другие планы пространства, которые точно так же частный случай более общего пространства. Это то, это говорят, высшие планы. Высшие планы. И мы даже не можем сказать, вот иногда спрашивают, ну хорошо, а где же эти все просветленные йоги живут? И говорят, ну они где-нибудь живут, знаете, там, далеко, на небесах, да. Ну кто-то говорит, да, где-то далеко в галактике. Вот, я боюсь, что ответ на этот вопрос, ну, безусловно, я не берусь на себя такую смелость так вот заявлять, но я боюсь, что это другая форма пространства. Вот как частный случай нашего физического пространства, есть более тонкое пространство, где люди существуют в телах с более тонкой материей. И мы даже не можем сказать, они параллельны или одно в одном. Оно как бы, вот как пространство нашего воспоминания, как соотносится с реальным пространством? Соотносится. Я себя представляю на Красной площади, почему? Потому что, ну я как бы где-то знаю, что эта Красная площадь есть на самом деле. Но согласитесь, мои воспоминания от реальной Красной площади две большие разницы. То есть до какой-то степени есть пересечение, начиная с какой-то степени этих пересечений нет. То есть существует много пространств, они как бы то ли вложены одни в другое, то ли как-то параллельно, мы ничего сказать не можем. А вопрос, зачем я про это так долго говорю? А только лишь для того, чтобы вы поняли еще один из смыслов чакр. Чакры это как раз те точки, где сшиваются разного рода пространства. Понимаете? То есть это те как бы узловые точки, где физическая Красная площадь, грубо говоря, да, накладывается на мою ментальную Красную площадь, которую как архитектор себе придумал, на Красную площадь, значит, моих воспоминаний, на Красную площадь моих мечтаний и на Красную площадь моих сновидений. Согласитесь, это В общем-то, все, кому из вас когда-нибудь приснится Красная площадь, запишите потом, потом придите и сравните свои воспоминания с тем, что вам приснилось. Будете знать, что вы, знаете, вот это очень интересный момент. Вы будете во сне точно знать, что вы находитесь на Красной площади, но видеть вы при этом будете нечто совершенно отличающееся от реальности. Но вы будете ни на секунду не сомневаться. Почему? Да потому что вы видите ту же самую реальность, только как бы с другого бока. Вы видите тот же самый объект, который называется Красной площадью, но уже не, знаете, не фаз со стороны физического пространства, а в профиль со стороны какого-то тонкого, значит, аспекта. И когда вы слышите о том, что якобы существуют йоги, которые что-то там видят, которые что-то там вот умеют запредельное такое, значит, там воспринимать, значит, я хочу вас всех поздравить, вы это можете делать так же, как они. Только вы на это внимание не обращаете, а они это тренируют. Я уж не говорю про всякого рода миллион всяких, значит, целителей, экстрасенсов, якобы они что-то там видят, недоступное, значит, никому. Все, что видят они, видите и вы. Только вы на это внимание не обращаете, а они делают выводы. Значит, так вот, далее мы идем. Итак, центр Вишудха – это центр пространства. То есть, начиная с этого уровня, есть вообще такое понятие, как пространство. Потому что выше этого уровня разум, который вне пространства, он вообще на самом деле разум, он несколько выше, чем пространство, как бы, ну, еще и насказательно, аджна, центр разума, как бы, в некотором смысле придумал пространство, он придумал такую сущность. Или это как бы естественное продолжение того же направления, которое создало разум в дальнейшем, ну как бы, это, значит, вот то, что называется пространство. Поэтому, когда вы начнете заниматься йогой очень усиленно, и иной раз вы будете переживать очень любопытные зрелища, и вообще всякого рода с вами такие необычные ощущения, видения. И вот иногда возникает вопрос, а где я это видел? Знаете, как это, йог медитировал, и к нему явился Шива. А соседи, сволочи, ничего не видели. Хотя за стеной были, да, или там кто-нибудь, в каком-нибудь монастыре, значит, соседи, значит, по келье. Кому-то там Дева Мария явилась, а кто-то вот так вот с открытыми глазами смотрел и ничего не видел. И вопрос, где она, куда она? Она явилась в физический мир или не в физический мир? И вот как мы воспринимаем? И вот тут уже начинаются комбинации. Иногда мы начинаем видеть глазами, но мы, знаете, как две картинки видим. Мы глазами видим физическое, а более тонкими органами восприятия вот этих вот тонких пространств, мы как бы одна картинка на другую. И мы видим, а другие ничего не видят. Такой вот экстрасенс говорит, я, ну если он не шарлатан, потому что таких расплодилось сейчас просто. Я вижу там, ну как правило, экстрасенсы они не склонны. Тот, кто видит, он не склонен особо трепаться. Тоже такая вот почему-то. Он действительно видит, он как бы одно накладывается на другое. И он это видит. Вот. Так вот, эти все явления, они происходят вот в этом понятии пространства. Но нас интересовать здесь будет еще один другой аспект. Аспект того, что это центр речи. Вот именно с этого момента возникает, так сказать, членораздельная речь. Если до этого это что-то такое нечленораздельное, не разбитое еще, в общем-то, грубо говоря, на буквы, то начиная уже с этого, то есть это уже начинает дробиться на кусочки. Почему? Потому что как мы можем говорить о дроблении, если не в чем дробить? И это уровень вот на физическом, на нашем физическом теле, это уровень восприятия вибраций. И наш физический слух, который всего лишь как бы грубый вариант нашего тонкого физического слуха. В йоге как бы вот эти все моменты, они парные. Есть грубый орган, а есть тонкий орган. Так вот, отвечающий за каждый из этот орган, этот центр, это не шутка. Центр, вот, который, если есть пространство, по нему могут идти вибрации. Мы можем это воспринимать. Но идем далее. Итак, здесь сказано, что я приветствую Шиву в твоей Вишудхе. Напоминаю, что здесь обращение к богине Шри. Это в теле богини Шри есть Вишудха. Я, опять же, вопрос, а какое к этому имеет отношение наше физическое тело? Подобного в подобном. То есть мы сделаны в некотором смысле по тому же самому образцу, шаблону. Вот. И здесь есть, кстати, очень большое такое поле для размышлений. То есть насколько соотносится система чакр вот, с человеком, насколько... Ну, почему в одной системе одна система центров, в другой другая? Серьезные, очень серьезные вопросы, серьезные здесь иногда бывают, даются замечания. Но мы идем далее. В твоей Вишудхе я приветствую Шиву. Итак, здесь божество, мы помним, что Шривидия это высочайшая песня, значит, вот восхищение, песня влюбленного юноши к своей девушке. И все построено на вот этих принципах йоги в любви, йоги влюбленности. И здесь присутствует также пара влюбленных. Пара влюбленных. Значит, как здесь сказано, Шива и ту единую с ним богиню, и та единая с ним богиня. Иногда изображают Шиву, знаете, наполовину мужчиной, наполовину женщиной. Называется Сада Шива. То есть нераздельность двух этих аспектов вот именно в пространстве. Но это еще раз отдельная тема. И ту единую с ним богиню, которая как птица Чакори наслаждается лунными лучами, исходящими от них. То есть богиня, как бы в проявлении вот этой тончайшей энергии вот этих вибраций, которые она поглощает. Ну то есть, вот начиная с этого уровня, вот идут уже многочисленные эти тончайшие вибрации, которые в дальнейшем начинают превращаться во что-то более грубое, и так создана вся Вселенная. Здесь же вот этот самый-самый вот первый, так сказать, первый вот этот момент принципа этого. Самый-самый первый. И опять же это влюбленная пара. Вот если вы видели изображение чакр, которые из книги в книгу перерисовывают все друг у друга вот уже на протяжении почти что 100 лет, которые впервые были нарисованы по заказу Вудрофа, а потом просто растиражировались в огромном-огромном количестве, то там есть вот именно эти изображения, изображения вот этой вот пары влюбленных. И смысл заключается в том, что если вы будете медитировать или направлять свое сознание на этот центр, на центр Вишудхи, то у вас откроется способность вот к этой запредельной речи. Это наука, ну если угодно, красноречие. То есть именно этот центр, он раскрывает в человеке то, что дают вибрации. А в обычной жизни это способность членораздельно изъясняться. И потом, когда мы будем с вами уже идти в обратном порядке, то есть после того, как уже это было все создано, и человек начинает развивать свои центры, человек начинает развивать центры прямо противоположной стороны. То есть создавались они сверху вниз, сперва создался разум, потом пространство и так далее. А вот эволюция человека как вот существа из поколения в поколение идет снизу вверх. То есть сперва он развивает центр земли, ответственный за обоняние, потом воды за вкус, потом огня за зрение и так далее. И потом он, только лишь потом он доходит до центра, центра речи, и это уже серьезная, как сказать, такая ступенька в эволюции. То есть, знаете, есть дикие племена, у которых вообще они не умеют разговаривать, они что-то там мычат нечленораздельно. И насколько сильно в выгодную сторону развития от них отличается человек, умеющий говорить. То есть тот факт, что вы умеете говорить, это залог того, что вы разовьете разум. И отсюда я немножко уйду в сторону. Такой вот момент, что все системы развития разума, шлифовки разума, они идут через систему Вишудхи, через систему членораздельного повторения. Значит, помните, как у Пигмалионе, у Бернарда Шоу, профессор сказал, что если девушку научить правильной речи, осмысленной, правильной, красивой речи, то как следствие она может находиться в высшем обществе, где интеллект, в общем-то, у всех выше среднего, и никто не то чтобы не заметит разницы, но более того, она будет там пользоваться успехом, что, собственно, и происходит по всему действию этой пьесы. Это очень умное замечание, очень умная мысль, и на самом деле это очень и очень серьезный метод. А в йоге есть метод обучения. Меня самого когда-то им мурыжили, когда я был, ну, мягко говоря, с не очень развитым интеллектом, а как бы надо сказать правду, то есть все свое детство босоногое, я общался с людьми, в общем-то, ну, как сказать, вот когда был совсем маленький, в общем-то, ну, отнюдь не с сыновьями профессоров и академиков, да, так мягко скажем. Совсем не... Мой лексикон, я просто не рискую повторить, из чего он состоял, да. Что?
Все же так росли.
Ну, на самом деле, я так понимаю, что не все так росли, потому что даже вот если ты живешь в каком-то более или менее культурном центре, то у тебя есть хотя бы косвенный шанс как-то там где-то вместе, где-то там по соседству с кем-то общаться. Вот в Москве, допустим,
если родители ты... родители у тебя были, что откуда?
Значит, ну, я не хочу сейчас на эту тему никаких комментариев давать. Я хочу... Единственное, что сказать, что когда дело дошло до дела и пришлось оттачивать разум в очень короткие сроки, поверьте, мне были очень жесткие условия поставлены. Очень жесткие и очень маленькие. То тогда я на своей шкуре, буквально в смысле на своей шкуре, убедился в эффективности этой методики. И, в общем-то, когда-нибудь это станет такой составной частью вообще всех обучающих программ. Но тем не менее, знаете, такая методика есть. Она очень быстрая. И построена она как раз на вот именно этом центре. На этом центре, центре Вишудхи. Потому что понятно, что там своеобразная система мантр, уходящая своими корнями очень-очень глубоко. Своеобразных мантр, своеобразных подходов. Это отдельная тема. Может быть, не все следует вот так и озвучивать, потому что опять же найдутся, кто-то случайно об этом узнает и начнет опять каких-то там очередное какое-нибудь там средство от облысения сделать, да? Как у нас всегда бывает. Так вот, система эта очень-очень мощная. Вам надо построить в некотором смысле для разума пространство, расчистить. Если есть пространство для разума, знаете, это ментальное поле. Ученый закрывает глаза, и он видит проблему, или какие-то хитросплетения так же ясно, как мы видим глазами. Но он видит не глазами, он видит глазами разума. Вопрос в чем? Знаете, если у вас везде полным-полно грязи в комнате, вот так, знаете, в пыльную комнату заходишь, ты вообще ничего не видишь и дышать не можешь. А если у тебя все по полочкам разложено, одно узора иногда достаточно, чтобы сразу же понять, что к чему как. И вот для разума, разум прекрасный механизм, но и он нуждается в некоторой такой подготовительной работе, да, то есть разложите все по полочкам, разум соберет, да. Вот раджа-йога, кстати, на этом тоже построена, что если вы части, если вы части целого хорошо структурированно по полочкам расставите, то, казалось бы, такую трудность, как собрать из этого очень сложный механизм, сам собой сделает разум. Почему? Но в известном смысле это обратная задача эволюции. Если отсюда пришло что-то ниже, то и снизу пойдет вверх. Знаете как, хорошо поставленная задача — это уже решенная задача. Вот. Так вот, чтобы разум работал, вам надо развить центр Вишудхи. Без развитого центра Вишудхи разум на самом деле иногда тоже развивается, но он развивается с трудом. Он с трудом развивается, он иногда начинает в некоих темных местах просто пробуксовывать. Почему? Потому что, знаете, как вот вы по луже на машине не можете проехать, точно так же и здесь. Вам надо удалить всю эту грязь. И это центр Вишудхи. Это очень-очень практический центр. Но опять же, да, поэтому первая стадия превращения человека в того человека, который может уже пользоваться всеми накопленными богатствами духовных знаний, это уже становится человек, способный говорить. То есть что отличает по большому счету обезьяну от человека? Все мы сделаны по единому образцу. Нет принципиальной разницы в устройстве тонкого тела между обезьяной и человеком. Я подчеркиваю тонкого, грубого, сколько угодно. Это то, что центр Вишудхи, вот этот центр высший, не развит, и как следствие, ну и разум не развивается. Как только Вишудха развита, автоматически начинает развиваться разум. Обратная сторона этого, значит, болтливость. Есть миллион людей, которые безумолко болтают. Ну, каждый, вероятно, встречались с такими людьми. Почему? Очень простое объяснение, это вот своего рода допинг. Потому что, когда произносится вибрация, то она заставляет, она как бы вот эти вот волны проходят по разуму, и они позволяют разуму быть в тонусе. То есть сбросить вот это покрывало тамаса. Как только человек перестает говорить, опять начинаются вот эти вот тучи сдавливать. Знаете, как вот пелена пены, значит опять. Не пены, а пыли, значит опять. А так он, и поэтому есть люди, которые безумолку, вот знаете, как трещотки, почему? Они себя очень хорошо чувствуют. Стоит им замолчать, они себя уже чувствуют не в тарелке. Ну, это, понятно, перекос. Но, тем не менее. Так вот, здесь дан еще такой образ чистого, ну, иногда дается образ, вот, и прозрачного, как кристалл. Ну, кристалл, может быть, наиболее четкое такое олицетворение пространства, да, наполненности чем-то, незамутненности чем-то. А теперь далее идем. Здесь это не указано, но вы помните, что согласно другим знаниям, которые из этой же традиции пришли, у Вишудхи находятся 16 лепестков, и все они гласные, буквы, расположенные на них, гласные, то есть вибрации гласные. То есть иногда сталкиваемся с интерпретацией таким, что это 16 типов пространств и подпространств, значит, этого мира. То есть он как бы бабах,
и поделился на 16 ответвлений. Так, есть ли у кого-нибудь какие-нибудь вопросы, чтобы я шел дальше?
А так немножко косвенно, смотри, когда, ну я там не знаю, можно было, нет, когда вот ты давал вот эти сертификаты энергии сознания,
вот, наверное... Нет, я вот эту тему не надо понимать. Нет, ну вопрос, но без конкретики.
Там же тоже, наверное, так же получается. Ты волей-неволей на занятиях, если тебе дали сертификат энергии.
Нет, я не хочу, чтобы говорить. Ты вообще вот сейчас
изучали. Ну, то есть отвечать на вопросы. И поэтому, ну, после этого развивается разум, и как следствие сознания проявляется через разум. Ты понимаешь?
Вы знаете, а что вы занятия?
Бога.
Бога?
Да, это у нас каждый понедельник, сейчас мы заканчиваем.
Да?
Каждый понедельник 7 часов. Когда ты
комнаты. А вы теоретически?
Здесь теория, в других, ну, в другие дни практика.
Давай. Все-таки какие-то секреты, они в йоге должны быть. Они такие, они, знаете, они тактические, они не стратегические. Из моих слов, которые я вам сейчас говорю, можно вывести подавляющее большинство техник. Но я не хочу их давать на блюдечке с голубой каемочкой. Почему? Это вот эффект получается, с которым лично я столько раз сталкивался. К тебе как бы приходят люди и тебя выжирают, понимаете? Потом плюют на тебя и уходят. Не жалко, ей-богу. Но хотя бы в дело пустите, хотя бы в своей жизни примените, а уж не говоря, другим дайте. Такого не происходит. И вот они ходят, как, знаете, как хищники леса. Вот, и как бы... Вот в этом есть причина, что какие-то принципиальные вещи даются сразу. Если не дурак, выведешь. Какие-то вещи, вот знаете, как, ну, вы математику изучаете, вам сперва объясняется теория, вообще досконально. Но дается задача, но задачу вы должны сами немножко попробовать. Только из этого будет что-то. А если вам еще и на задачу дадут ответ, в одно ухо влетит, в другое вылетит. С этим надо бороться, поэтому... Не хочу я все техники, все знания раскрывать. Называется в личном порядке, и когда дело до дела дойдет. Иначе это просто вопрос в никуда. А потом, самое, если честно, больше всего, что меня мучает, потом этот человек начинает трубить. Я и раджа-йогу прошел, и такую-то йогу прошел, начинаю щеки надувать, и вот с позиции уже такого знатока. Да?
То есть это вот чуть-чуть знает, значит.
Вообще ничего. Ну, знаете, как маленький ребенок, который, да, я профессор математики, я знаю и цифры, и буквы.
Не можно,
да, и уже и все. То есть это такой момент. Нет, через это должны все проходить. Я сам через это проходил. Это нормальная ситуация взросления, она у всех проходит.
А потом понимаешь,
да. Что ты потом не начинаешь не понимать, что, в общем-то, да, в общем-то, надо было вести себя поскромнее. Ну, это уже приходит потом. Вот, поэтому какие-то моменты. Я не хочу озвучивать. Вот. Вопрос еще есть? Тогда я дальше продолжаю. Итак, значит, эта система, так называемая система чакр. И вот другой вопрос. Значит, подобного в подобном. Фактически весь этот мир, это, ну, как иногда говорят, тело Бога. И говорят, что, ну что же, знаете, вот еще раз, как бы с обратной стороны, а является ли этот стул Богом? И да, и нет. Это часть Бога. Ну, я имею в виду чего-то высшего, абсолютно, да, запредельно. Но в то же время это стул. Если, и вот, почему об этом идет речь? Если научишься, то есть, если ты обладаешь знаниями, ты в стуле увидишь Бога. А если ты не обладаешь знаниями, ты даже, если, как говорится, столкнешься с ним лицом, его не распознаешь. И вот система чакр. У нас они в процессе творения Вселенной возникал один принцип за другим, за третьим, за четвертым, за пятым.
Сперва возник принцип разума. То есть была придумана такая вещь, как разум в принципе. Он, в свою очередь, породил такой принцип, как принцип пространства, уровень Вишудхи. Значит, в дальнейшем мы будем рассматривать с вами афоризмы. Из принципа пространства вытекает принцип того, который в йоге называется принципом воздуха. Из принципа воздуха, принцип огня и так дальше, дальше, дальше до принципа земли. Как только был сотворен принцип земли, эволюция остановилась, как процесс творения в этом смысле остановился. И весь дальнейший ход истории, что ли, эволюции, это возвращение к первоисточнику. Вот у нас есть такой прекрасный фильм, как «Четыре цели йоги». И вот сравнивается духовный путь человека с ныряльщиком за жемчужиной. То есть мы как бы сперва нырнули в глубину, мы сотворили всю эту вселенную. А затем мы должны из этой вселенной вынырнуть. И вот здесь и получается, что сперва мы начинаем творить принцип за принципом. Одно наслоение за другим. То есть мы создали принцип разума, он создал принцип пространства и так далее вниз. Мы как бы ныряем. Затем же начинается духовная работа. То есть в этом смысле осознание Шри-Видия – это выныривание. Это понимание вообще, зачем мы сюда нырнули. И вот этот путь, который связывает одну чакру с другой, один центр с другим. Я не зря вот эту аналогию с городами дал. Это действительно как города на пути дороги. Вот представьте себе, большая дорога. И она проходит сквозь города. Один город, другой город. Один на уровне, значит, точки между бровей, другой на уровне вот, горла. Да, где Вишудха расположена, вы знаете, да, в основании горла. Вот в район щитовидной железы, вот здесь, вот где ямочка у нас. Ну, вот. Вопрос, где? Вот если рассматривать человека в бок поставить, вот тут тоже начинаются всякого рода анекдоты. Значит, Вудров рисовал все картинки человека в фаз. В профиль он не рисовал. И вот сейчас начинаются на этот счет самые разные, значит, интерпретации. А как же они там вот внутри-то расположены? То, что вот, ну знаете, да, то есть что напротив, допустим, точки между бровей, это понятно, а как глубоко в голове, может быть сразу тут, может быть поглубже. И ответить на этот вопрос на самом деле очень просто, до смешного просто. И в то же время очень сложно. Дело в том, что я не зря вам сказал, что чакра это не собственное образование, это места пересечения разных пространств. То есть и говорить в такой жесткой локализации только лишь в этом пространстве, физическом, это безумие и бессмысленно. В физическом это область где-то здесь, да. Насколько она большая или маленькая, трудно сказать. Насколько вы сами себе осознаете эту физическую область. Кто-то ее большой осознает, кто-то поменьше. Но чакры они воспринимаются на пересечении физического пространства и тонкого пространства вашей мысли, ваших ощущений, ваших эмоций, ваших переживаний. Вот, знаете, вот там, где вот эти вот скрестился прицел, да? Вот там и расположено. Поэтому о физическом местонахождении чакры можно говорить еще раз только лишь относительно приблизительно. Это пересечение разного рода пространств. Это, как знаете, дверь в параллельные миры. Вот эти дверь в параллельные миры называется, значит, это сшивка. А так как наше тело достаточно сложная структура, в нем, как вы помните, присутствует грубое физическое тело, которое мы знаем и любим, тонкое ментальное тело, о котором мы догадываемся и в котором сейчас живем, а также причинное тело, о котором мы не догадываемся, но, в общем-то, оно нами заправляет, оно управляет нашим поведением, нашими хорошими эмоциями, плохими, нашим гневом, нашим радостям. Вот. То все они как бы сшиты, знаете, как вот скоросшиватель берет три листочка, хлоп, и всех вместе сшил. И вот прошу прощения за аналогию, вот этим скоросшивателем было сшито в 6 местах. Вот эти вот три как бы план. И говорить, то есть на каком листочке бумаги, да, ну бессмысленно, это как бы в некотором смысле то ли вложено одно в другое, то ли параллельно, то ли вообще не имеет здесь никакого смысла об этом рассуждать. Вот. Когда вы начинаете практиковать йогу, и вы начинаете уноситься в эти переживания, вы тогда начнете понимать, что действительно это разные пространства. А сейчас это кажется несколько абстрактным. Но это тем не менее так. Так вот, получается так, что мы сшиты в этих точках, чакрах, где сшиваются разного уровня пространства. И, а эти сшивки, точки чакры, они находятся на этом центральном канале, который сквозь них всех проходит. И он, этот центральный канал, это не что иное, как вот этот путь, по которому шла энергия богини Шри, когда она делала эволюцию этого мира. То есть, знаете, вот иногда показывают жерло вулкана. Вот интересная очень такая вещь. Вот раньше там текла раскаленная магма, а потом вся вытекла, и этот вулкан как пустая трубка. Ну, расплавленная магма вся вытекла вверх или утекла вниз, да, не знаю как там. И получается так, что большая гора из этого наслоения того, что наворотил этот вулкан в течение долгого времени, а внутри абсолютная пустота. Так вот, точно так же и в нашем физическом человеческом теле, или как вот здесь сказано, значит, здесь приводится, значит, богиня Шри, что у нас есть центральный канал, который абсолютно пустой и пронизывает вот эти вот сшивки. Две из них мы уже рассмотрели. Это аджна и пространство. И он внутри пустой. То есть, ну, мы об этом чуть попозже потом поговорим. Это очень важно с точки зрения практики. И в дальнейшем, когда эта энергия начнет все растворять, она начнет подниматься именно по этому пустому жерлу. А все, что было под ней, она будет просто растворять в ни во что. Точнее, поглощать сама в себя. И это очень важно помнить. Вот почему я на этом акцентирую внимание? Потому что вся йога, в том числе и йога поднятия кундалини и растворения центров, это в некотором смысле можно, ну как я такую параллель провести, это отголоски, это высочайшего учения Шри, Види. Потому что энергия Шри, из нее все и зашло, и в нее все уйдет. И этот принцип выше, чем любая чакра. Этот принцип выше, чем любая эмоция. Этот принцип выше, чем любой принцип. Обычно говорят, вот у человека сильный разум, настолько сильный, что он не позволяет ему осознать духовный мир. Знаете, такие материалисты встречаются, о, я вообще сейчас все по полочкам такой человек, да? Вот. Но это всего лишь до времени, пока не поднимется туда вот эта энергия богини Шри, которая растворит интеллект. Поэтому если у вас есть какая-то эмоция, от которой вы мучаетесь, а каждый центр в человеческом теле, он проявление той или иной эмоции. Мы с вами сейчас рассмотрели на уровне пространства. Но есть еще другой аспект, а на уровне человеческих эмоций, за что отвечает каждый из центров. И вот каждый из центров, оказывается, отвечает за свою эмоцию. И вот высшие центры, допустим, отвечают за такие чувства, как ревность, как ненависть. Ну, такая вот, знаете, интеллектуальная, то есть есть ненависть такая более животная, ну, то есть там есть свои подразделения. Вот. И получается так, а как преодолеть это чувство? Так вот, если вы занимаетесь йогой Шри Види, если вы созерцаете так, как мы просмотрели в этом всем трактате до этого, то волей или неволей по центральному каналу, вот этому пустому жерлу, вас проходит эта энергия и потихонечку размывает все ваши негативные эмоции, наслоения, которые так просто, еще не одна бы, там, не знаю, миллиард лет прошел, прежде чем это бы все растворилось. Вот. И вот это вот так называемые быстрые методы йоги. Вот на этой, так сказать, жизнеутверждающей ноте я хочу закончить, вот про Вишутху, что есть очень много интересных моментов с чакрами. Они детально описаны в некоторых тантрах. Они очень поучительны, они очень много чему учат. Но вы должны понимать, что вы должны относиться к этому, подходить как хозяева, как господа, а не как рабы. Что, ну раз человек, ну, так, он даже побаивается этого знания. Вам это знание нужно только лишь для того, чтобы осуществить Шривидью, йогу Шривидьи, больше ни для чего. Вот. Какие у кого вопросы?
Ну, ты говорил вначале, что даже медитация, значит, наверное, они...
Ну, я не предполагал, что сегодня.
Мне кажется, что они даже уже не прозвучали.
Они отчасти прозвучали, и это очень практичные медитации. Да, вот...
Биджи-мантра.
Ну, да, это уже более серьезная вещь. Вот еще какой хочу я момент такой затронуть, что... Есть такое понятие, как словесное конструирование. Вы помните, значит, известного античного философа, который в конце каждой речи добавлял фразу. А кроме того, я хочу добавить, что Карфаген должен быть разрушен. Помните, да? Вот историю в школе. Действительно, очень такая, как бы, как анекдот рассказывают эту фразу, что он, когда его спрашивали, как дела, он отвечал, хорошо, а потом добавлял, кроме того, я считаю, что Карфаген должен быть разрушен. Его спрашивали, сколько будет 2×2, ну, к примеру, да, он говорил, 4, но кроме того, я считаю, что Карфаген должен быть разрушен. И вот это уровень, да, и, ну, вы знаете, да, чем это закончилась история. Ну как, злые языки утверждают, что он настолько достал своих граждан, что те пошли и решили, что легче будет разрушить Карфаген. Но тем не менее, действительно, он, знаете, это называется, сформировал общественное мнение, которое потом, в общем-то, разрушило Карфаген. Вот, есть такое понятие, как словесное конструирование. Одна из самых сильных таких вещей в этом мире. Это когда вы начинаете о чем-то очень долго и много говорить, это начинает сбываться. Но сбывается, если это не истина, только лишь до той поры, пока вы говорите. Как только вы замолчали, это все начинает рушиться. Вот утверждают, что империя Гитлера была построена на этом, империя Сталина была построена на этом. Ну, вы помните, да, как эти все? И вообще любая империя... тоталитарная, отчасти строится на этом. Находятся болтуны, как их потом называют, которые начинают говорить, которые впадают в раж, которые впадают в такой как бы ступор, которые сами наслаждаются от своих слов. И все слушающие впадают, знаете, как в гипнотическое состояние от этого. Ну, это как объясняют психологи там и так далее. Но на самом деле это одно из самых высочайших проявлений Вишудха чакры. Напоминаю вам, каждой чакре присущий свой аспект силы. И вот здесь этот аспект, это аспект, значит, соответственно, речи. Что можно договориться до чего угодно. Можно договориться до того, что там расстрелять своих бывших соратников по партии. Или полностью изменить все мироустройство. Самое главное, надо непрерывно и долго говорить. Но опять же, это с одной стороны сила, с другой стороны очень-очень большая слабость. Что пока вы говорите, это делается. Если же вы говорили в правильном направлении, это продолжает делаться. Если не в правильном направлении, это рушится. Но не так все просто в этой вселенной. Вы знаете, что есть мосты, которые опираются на, там, допустим, двух островах, а между ними такие изящные арки. И вот иногда нам, чтобы преодолеть какое-то либо очень непреодолимое препятствие в жизни, надо перебросить что-то, не опирающееся ни на что, до тех пор, пока оно не коснется другой надежной опоры. И в связи с этим есть такой курс, не знаю, как он назывался в древности, вернее, наука, но сейчас это, по-моему, называется что-то современное ведение бизнеса. Кто такой бизнесмен? Ведь бизнесмен очень на скользкой дорожке стоит. От каждого его слова зависит, будет ли бизнес, либо будет надут очередной мыльный пузырь, который лопнет и исчезнет. И вот у вас нет абсолютно никаких критериев отличить болтуна, который вам, знаете, лапшу на уши вешает, что вы, мол, где вкладываете деньги в этот бизнес, он будет прибыльный. Или того бизнесмена, который действительно увидел другую точку опоры.